Thank you very much, Brother Neville.
Большое спасибо, брат Невилл. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Так рад в этот вечер опять быть здесь, на служении Господу Богу нашему. Этот, вот этот. Ах да, замечательно. Я вас так долго продержал в это утро, что чувствую, сегодня вечером должен очень поспешить. Ох, как было ужасно, пришлось стоять, и вечером то же самое. Так что еще недолго, и у нас будет достаточно места для вас, как только церковь будет закончена. Нет, мы не планируем слишком долго простоять сегодня вечером, но завтра вечером мы намерены немного задержаться. Завтра вечером, если кто-то из вас сможет прийти завтра вечером, что ж, мы ожидаем славного времени в Господе. Завтра вечером здесь будет несколько замечательных мужей. У нас у всех будет время... Мы собираемся провести причастие в полночь завтра вечером. Я уверен, что вы захотите участвовать в этом. Когда все остальные кричат и орут, и стреляют, и пьют, и так далее, мы склонимся в почтении пред Богом и примем причастие и начнем год с нашего обета Богу в посвящении Ему наших сердец. И там завтра вечером будут, конечно, замечательные проповедники. Есть замечательные. Вот здесь брат из Джорджии, брат Палмер, удивительный оратор. Завтра вечером здесь будет брат Юниор Джексон, брат Биллер, брат Невилл, ой-ой-ой. И так далее. Замечательные мужи Божьи будут здесь. Брат Уилбер Коллинз и все те братья, которые выдавали такие сильные проповеди. Может быть, заедут и другие. Так что мы ждем, что завтра вечером будет славное время. Моя жена тут сказала, не говори этого, но я все равно должен сказать. Я извиняюсь, что сегодня утром вместо «судьи» я сказал «власть». Билли сидел там и сказал, «Во дает». Я сказал, «Власть. У него должна быть власть». А подразумевал судью. Но я, похоже, как рассказывали про одного датчанина. Смотрите не на то, как я говорю, а что я подразумеваю. Я сказал, «Я думаю, они меня понимают после стольких лет. Вы знаете, уже 30 лет, как я стою за этой кафедрой. 30 лет в этой скинии. К этому времени вы уже должны меня знать, не так ли?» Ой-ой-ой, мое образование, конечно, ограничено. Но я знаю, что не могу говорить, но я создаю верный шум для Господа. И, брат, я думаю, это доктор Ламзе сказал, Библия Ламзе, который занимается переводом, сказал, «Однажды я говорил, и я не знал, что он был там. И он пришел и рассказывал об Уриме Тумиме. И потом он говорил о том свете. И он сказал, «В чем сегодня проблема с этими людьми?» И я сказал, он сказал, «Причина того, что эти люди, переводчики, не смогли перевести Библию правильно, состоит в том, что переводчики пытались перевести на изысканный еврейский. А Иисус, общаясь, говорил на языке простонародья, просто как люди разговаривают на улице». И вы знаете, там у Луки есть место Писания, сказано, простые люди слушали его с радостью. Он говорил на их языке. Я надеюсь, что это опять так же. Мы так счастливы с Господом. Теперь, я знаю, я вижу, как вокруг стоят женщины, видеть стоящих мужчин уже достаточно печально, не говоря о девочках и мальчиках, и женщинах, и других, стоящих вдоль стен, и маленьких детях. но у нас просто недостаточно сидячих мест. Итак, мы молимся, чтобы в следующий раз у нас были собрания после этой недели, после этого времени. Вы знаете, следующее будет, насколько мне известно, это будут семь печатей. И если воля Господа, мы приступим к ним сразу же, как только церковь будет закончена, построена, чтобы мы здесь поместились. Мы соберемся для повторного посвящения. И, может быть, где-то от одной до двух, а может быть, трех недель подряд собрания, приступая к семи печатям. Итак, в те дни мы ожидаем славного времени в Господе. И мы, всем тем, кто не из этого города, мы пошлем вам открытки и все такое, и известим вас о точном времени, может быть, за неделю или за две до того. Если я понял то, что сегодня сказал Билли, то подрядчик закончит к 10 февраля. Что ж, если они сделают к 10, тогда мы начнем где-то 15. Как только они закончат, так мы и начнем. Недавно мне позвонила старушка-сестра Кид. Она чуть не плакала. Она сказала: «Брат Бранхам, мы пытались как могли завести ту старую машину, но она не завелась. Так что, — сказала она, — ты помолись, чтобы она завелась, и я завтра приеду». И она сказала: «Только интересно, найдется ли место, где мне остановиться?» Я сказал: «Не беспокойтесь, мы найдем для вас место, сестра Кид, сразу, как только приедете». Вы сказали: «Да благословит Господь сердце твое». Сказала: «Ты знаешь, если ты собираешься проводить служение до 12 ночи», сказала, «я не хочу уезжать в 12 ночи». Вы знаете, что ей и брату Кидду около 85 лет, каждому из них, и они все еще в служении. Вы знаете, что они делают? Купили магнитофон и берут мои послания, и ходят из больницы в больницу, из дома в дом, проигрывая эти ленты. Вот, вы видите? Они не сдаются. Это не отдых на пенсии. Это стоять за веру до конца и умереть с мечом в руке. Вот так надо идти. Я хочу поступать таким образом. И потом, и она сказала: «Ты знаешь, если я поеду по шоссе в 12 ночи, — сказала она, — и после 12 ночи, пытаясь добраться домой, и все те пьяные бесы, — сказала она, — едут, — сказала, — носятся по сторонам, пьяные. Она сказала: «Те демоны носятся вокруг, — сказала она, — напугают меня до смерти». Брат Пэт, она, конечно, милая старушка. Кто из вас знает сестру Кид? Она такая, она выглядит просто как святая. И когда подумать только, годы до того, как я родился, а я уже пожилой человек, они жили в тех горах, она и брат Кид. Она целый день стирала на стиральной доске, чтобы получить за стирку 15-20 центов, и чтобы он мог отправиться куда-нибудь в тот вечер проповедовать. В тех угольных шахтах, там, в Кентукки, где ты... Кто-то должен охранять тебя с винтовкой на вершине горы, куда пришел проповедовать. Ой-ой. Тогда я думаю, меня нести на небо надо на кровати из цветов, когда в сражении за награду другие проливали кровь, и я сражаться должен, коль мне царствовать дано. Дай храбрости, Господь. Вот что. Я желаю, чтобы Он поддержал своим словом. Вот чего я желаю в этот вечер. Теперь, я полагаю, магнитофоны включены. Ах да, есть... извините меня. Тут у одной сестры есть младенец. В это утро она захотела его посвятить, и я сказал ей, что мы, конечно, сделаем это сегодня вечером, сейчас. И завтра вечером у нас будет посвящение детей, служение исцеления, все, что мы по возможности сможем сделать. У нас будет достаточно времени. Итак, если эта сестра здесь, и с ней ее малыш. Предполагалось, что приедут какие-то люди издалека, чтобы утром попасть на личное собеседование по каким-то вопросам. Собирались встретиться с ними утром, но Билли пришлось прождать их до вечера, и он нигде не мог их найти вечером, видите? Если вы здесь, сестра, я был там некоторое время, ожидая, пока он сможет найти ту леди. Их было двое, я думаю, которые приехали для частной беседы из какой-то местности. Так что мы надеемся, если не удастся встретиться, то мы с вами встретимся, когда будет возможность, может быть, завтра вечером, перед началом. Так, я думаю, это та леди, которая идет с младенцем в голубом джемпере. Джемпер? Меда, я не хотела этого, дорогая, так получилось. Это похоже на какое-то платьице из такого... Джемпер. Кто из вас знает, что такое джемпер? Ну вот, конечно. Такой жакет через голову, по-моему. Так? Так. Ага, это маленькое дитя из Далласа. Ох, это замечательно. Брат, поднимись сюда. Извините меня. Хорошо, хорошо. Мне нравится такая ленточка, какая у тебя. Как ее имя? Ревекка Лин. Лин. А как ваша фамилия? Стейтон. Ревекка Лин Стейтон, правильно? Можно ее взять? Я знаю, что такую жалко отдавать. Такая прелестная. Вот такая милая девочка. Ревекка Лин Стейтон. Эта семья прошла через многое. Вот эта юная леди и ее муж совсем недавно оба были спасены и пришли к познанию Господа. И вот их брачному союзу Бог даровал эту прекрасную маленькую Ревекку, и они приносят ее к Господу. Теперь, многие люди, они называют детское крещение в методистской церкви и многих других, и они окропляют их водой, когда те еще младенцы. Вот, это все хорошо, что касается меня, но мы всегда просто стараемся исполнять то, что говорит Библия. А в Библии никогда не было такой штуки, как крещение младенцев. Нигде в истории, до ранней католической церкви, насколько мы знаем об этом, до Никейского собора. А, вот таким образом можно сказать «Аминь». Вот, видите, вам надо иметь истолкование. Итак, но в Библии они приносили малышей к Иисусу, чтобы Он мог их благословить. И Он возлагал на них свои руки и благословлял их. И мы так это и продолжаем. Теперь давайте склоним наши головы. Наш Небесный Отец, эта молодая женщина и молодой мужчина приходят сегодня с этой милой маленькой Ревеккой, которую они получили в свое попечение, чтобы воспитывать в наставлении Божьем. И они приносят ее сегодня для предоставления Господу. И вот эта мать передала ее мне из своих рук в мои, а я передаю эту маленькую Ревекку из моих рук в твои. Боже, будь с нею и благослови ее. Благослови ее отца и ее мать. Пусть они живут верной, долгой жизнью, и, если будет возможно, увидят пришествие Господа Иисуса. Пусть это дитя растет в познании Господа. И пусть, если наступит завтра, пусть она станет твоей сильной свидетельницей. Даруй это, Господь. Да, если бы ты был здесь на земле, то эти люди принесли бы своих детей к тебе. Но мы, служители Евангелия, являемся твоими представителями. Итак, мы отдаем тебе это дитя для жизни служения в Царстве Твоем во имя Сына Твоего, Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословляю тебя, маленькая Ревекка. Какая прелестная! Пусть Бог благословит вас обоих и это дитя и даст вам долгую, счастливую жизнь служения Богу. Пройдите сюда несколько ступенек. Не знаю, хватит ли моих сил или нет. Это все-таки мальчик? Как его зовут? Стэнли. Стэнли Виктор Кливленд. Кливленд. Кливленд, маленький Стэнли, какое прекрасное имя и какой прекрасный малыш. Ого, я думаю около... Встань-ка здесь, Стэн. Замечательный мальчик. Мы это не практикуем, просто делаем так. Вы знаете, в этом нет ничего формального. Это верно. Он, конечно, прелестный малыш. Я забыл фамилию. Думаю, что я неправильно ее произнес. Кливленд. Все правильно. Теперь склоним наши головы. Небесный Отец, эта пара приносит своего малыша, маленького Стэнли Кливленда для посвящения Господу Иисусу. И вот мы с пастором этой церкви стоим вместе в единстве труда для Господа, мы отдаем Тебе это дитя для жизни служения. Ты дал его матери и отцу, и теперь они дают его мне, в мои руки, и я передаю его из своих рук в Твои. Боже, благослови его отца и мать, благослови этого мальчика, и пусть они все живут долгой, счастливой жизнью служения Тебе. Пусть дитя растет в наставлении Божьем, чтобы служить ему и быть в страхе пред ним, и пусть любит его во все дни жизни своей. Да, они приносили детей к Тебе, чтобы Ты благословил их. И мы, возложив руки свои на это дитя, благословляем его во имя Господа. И пусть он живет долгой, счастливой жизнью, здоровым и сильным в служении Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Благословит тебя Бог, маленький Стэнли. У вас замечательный мальчик.
Now, I'm going to ask just a little favor for...
Теперь я хочу попросить об одной услуге для этих людей и подростков.
And I know it's hard. You can't stand still very long because your limbs cramp. But I'm approaching something...
И я знаю, что это тяжело. Вы не можете стоять слишком долго, потому что ваши ноги устают. Но сегодня вечером я приступаю к тому, чего раньше я не делал. И есть нечто, о чем я собираюсь сказать, о чем я никогда и не думал говорить. По этой причине в это утро я не хотел на это отводить время перед посланием. И я не закончил говорить о моем абсолюте, и думаю, что никогда не закончу. Надеюсь, что никогда не закончу. Он настолько удивителен. Но в этот вечер я собираюсь говорить о том, чего я не знаю. Вот, это совсем не просто для служителя — заявить, что он будет говорить о том, чего он не знает.
To the best of my knowledge, to this church might understand.
Но я осмелюсь, насколько хватит моего познания, чтобы эта церковь смогла понять. И я никоим образом не скрою от вас ничего назидательного.
And then this tape, I suppose the boys are making the tape, and.
И потом, это лента. Я думаю, что ребята записывают ленту. Если вам удастся получить эту ленту, кто слушает эту ленту, запомните, если что-то приводит вас в замешательство, не говорите того, чего нет на этой ленте. Не говорите ничего, противоречащего тому, что на этой ленте. Многие пишут по семени змея и говорят, будто я сказал так-то и так-то. Я иду и беру ленту, прослушиваю ее. Сказал совсем не так. Видите, люди неправильно судят. Вы знаете, Иисус однажды после его воскресения шел по берегу с апостолами, и Иоанн прильнул к его груди. И они спросили, что будет с этим человеком? Иисус сказал, а что тебе до того, если он прибудет до моего прихода? И начали говорить, что Иоанн доживет до пришествия Иисуса. А Писание говорит, хотя он так этого не сказал. Вы видите, он этого не сказал. Он только сказал, а что тебе, если он прибудет до моего прихода? Он не сказал, что тот прибудет. Но, видите, неправильное понимание. Это так легко. И теперь, это не то, чтобы я осуждал кого-то за это. Бывает и со мной такое случается. Со всеми случается. Если даже апостолы, ходившие с Господом, неправильно его поняли, и они никогда ясно его не понимали. Где-то в конце они сказали, «Вот, теперь мы понимаем, теперь мы верим, и мы уверены, что никто тебе не может ничего рассказать, ибо ты все знаешь». И Иисус сказал, «Теперь вы верите?» Видите, после всего того времени вы, наконец, это дошло до вас. Видите, раз вы верите. И это просто человеческое, и все мы люди, так что можем неправильно понять. Но если это как бы приводит вас в замешательство, то снова прослушайте эту ленту. Тогда слушайте внимательно. Я уверен, что Святой Дух откроет вам. Теперь, малыши, если вы воздержитесь от вашего «Аминь», дети, просто подождите немножко, потому что я хочу, чтобы это наверняка услышали, потому что у многих не будет этой ленты. Итак, я хочу, чтобы вы наверняка услышали это. И давайте приступим к этому, думаю, минут на 35 или 40, с полным почтением, насколько сможем, потому что это для меня потрясающее время. Когда произошло такое, что я не знаю, что делать. Видите? И я еще никогда во все дни своего служения, насколько я знаю, не находился в таком большом затруднении. Итак, прежде чем приступим к слову, давайте склоним наши головы. Небесный Отец, некоторое время назад я проповедовал проповедь «Осмеливаясь», а «осмеливаться» — это «приступать, не имея власти». И, может быть, в этот вечер, Господь, я взял на себя что-то истолковывать этим людям, не имея об этом видения. Поэтому, Господь, контролируй меня, какие моменты надо проверить. Закрой мои уста, Господь. Ты закрыл пасти львам в том рве с Даниилом, и ему не повредили. Господь, я молю, чтобы, если я попытаюсь что-то истолковать неправильно, ты имеешь силу закрыть мой рот. Но если это истина, тогда, Господь, благослови это и пошли это. И ты знаешь обстоятельства, и что уже близко. И вот почему я прихожу даже в этот последний момент за кафедру, чтобы попытаться истолковать эти вещи. Я молю, чтобы ты помог нам. Благослови эту маленькую церковь, эту группу, собравшуюся под этой крышей, которые временно пребывают с нами в этом городе, приехавшие из многих штатов. О, когда падают вечерние тени, мы так рады, что есть место, куда прийти. Когда этот мир настолько запутан, и они не знают, где они находятся, мы рады, что имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и в безопасности. Просто не так много слов, но откровения. Итак, мы молим, Отец, когда появляются вечерние огни при заходе солнца, и мы верим, что это то время, когда мы живем, при закате солнца. И мы торжественно благодарим Тебя, Господь, всем своим сердцем за то, что Ты сделал для нас. И, Господь, в этот век я благодарю Тебя за то, что дал увидеть Твои видения. Каждое из них было совершенным, и каждое истолкование сна было совершенно точным. Итак, мы знаем, это мог быть только Ты, Господь. Ибо мы смертные, все рождены во грехе, и нет в нас ничего хорошего. Но подумать, что ты мог взять такое человеческое существо и омыть их водою Слова и кровью Христа, и так протянуть ту руку, что человек уже не применяет своего собственного мышления, но позволяет разуму Христову, который знает все, позволяет ему войти и говорить, и использовать скинию. Благодарю Тебя, Отец. Теперь мы благословляем Твое святое имя. И в этот вечер мы благословляем эту небольшую группу во имя Твое. Мы благословляем пастора, брата Невилла, доблестного Божьего слугу. Мы благословляем диаконов, попечителей и каждого члена тела Христова, и здесь, и по всему миру, во имя Господа Иисуса.
О, как мы видим этот
О, когда мы видим эту темную, мрачную, ужасную тень, падающую на лицо христианства, мы знаем, что время приближается, будет восхищение, и церковь будет вознесена. Господь, позволь маршировать дальше, глядя на Христа, автора и завершителя. Даруй это, Господь. И теперь, продвигаясь вперед во имя Господа Иисуса, приступая к тому, что было положено на сердце, мы молим, чтобы Ты пребывал с нами и помог нам. И этим прославился бы Господь, ибо мы посвящаем себя Тебе со Словом Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Now, if you got a pencil and paper, I would like for you to.
Теперь, если у вас есть карандаш и бумага, я хотел бы, чтобы вы записали такие вещи, как или что вы пожелаете. Имейте наготове. И потом, слушая ленту, также, если желаете, в любой момент записать места Писания, потому что, я думаю, именно Писание очень важно. Сегодня вечером мы возьмем для прочтения текст, то есть прочтем место Писания из книги Откровения Иисуса Христа. Я верю, что это Откровение Иисуса Христа, как написано в этой книге. И любое другое откровение, противоречащее этому откровению, является неверным. Я думаю, что процитирую снова. Любое откровение, которое не соответствует этому откровению и не проясняет это откровение, является неверным откровением. Должно быть по Писанию. Теперь в 10 главе книги Откровения Иисуса Христа я хочу прочесть первые несколько стихов. Первые 7 стихов, с 1 по 7. Теперь слушайте внимательно и молитесь за меня. «И видел я другого сильного ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». В руке у него была книжка, раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю. И он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего».
Lifted up his hands to heaven and swear by him that liveth forever and ever.
И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял свои руки к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небеса и все, что в них, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет.
But in the days of the voice of the seventh angel,
но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. И свою тему сегодня я назвал бы так. Господа, не является ли это знамением конца? Мы все знаем, что мы живем в славное время для церкви, но в ужасное время для неверующего. И мы живем в одно из самых опасных времен, когда-либо бывших от начала мира. Никакой пророк, ни апостол, ни в какие времена не жили в такое время, в какое мы живем сейчас. Это конец. Это написано на небесах. Это написано на поверхности земли. Это написано в каждой газете. Это конец, если вы умеете читать рукописание. Пророки жили во времена, когда рукописание было на стене для какого-то народа. Но мы живем, когда рукописание на стене для времени. Все нации, земля, все последнее время. Итак, мы должны исследовать Писание, чтобы найти тот час, в который мы живем. Всегда истинный пророк Божий обращается к Писаниям, поскольку он абсолютно уверен, что будет именно так. В Ветхом Завете, когда пророки что-то говорили, там всегда где-нибудь был пророк со словом, который стоял со словом. Он следил за видениями от Бога, и если его видение противоречило слову, тогда его видение было неверным. Это Божий путь передачи своего слова своему народу. Там в конце меня хорошо слышно? Не знаю, с чего начать. Да, для меня это было большой привилегией, что эта скиния была моей первой церковью. Это славное дело. И я никогда не забуду, если Иисус помедлит, и я доживу до столетнего возраста. Я помню тот день, когда закладывал угловой камень там на углу, и видение этой скинии, которое Он мне дал в то утро. И все вы помните, это написано в книгах, и это полностью исполнилось, не пропущена ни одна буква. И теперь, я думаю, что не было ничего такого, что Он сказал, но не исполнилось во все эти годы моей жизни, когда я говорил к людям. И многие люди приходили со сновидениями, которые Он позволял мне милостью Своей истолковать для людей. И многие приходили со сновидениями и с проблемами, которых я не мог истолковать. Но я не пытался выкидывать перед людьми какие-то трюки с ответами на все вопросы. Я старался быть честным и говорить вам, что есть истина. И говорить это я мог вам только тогда, когда Он говорил мне. И когда это приходило ко мне, тогда я мог рассказать вам. И хочу вас предостеречь. Мы живем в такие дни, когда многие... Не говоря что-нибудь против людей, но когда вы видите человека, у которого на все есть ответы, это противоречит слову. Иисус сказал, «Много было прокаженных в дни Илии, но только один был исцелен». За многие годы, 80 или больше, которые прожил Илия, был исцелен один прокаженный.
Но он был исцелен один.
Много было вдов в дни Елисея, но он был послан только к одной. И мы обнаруживаем, что многие вещи делает Бог, которые Он не раскрывает слугам Своим. Никакой слуга не больше своего Господина. И потом, Бог не делится Своей славой ни с кем. Он есть Бог. И когда слуга доходит до того, что пытается занять место Бога, тогда Бог забирает его жизнь и убирает его куда-то. Или еще что-то. Мы должны это помнить. Теперь, в тех видениях и истолкованиях, я не могу рассказать истолкование сна, пока я не увижу точно в видении, какой это был сон. И многие из вас знают, что вы рассказывали мне свой сон, и даже рассказывали не все. И когда я видел этот сон, то снова приходил ко мне, я поворачивался и рассказывал вам, что многое из него вы пропустили. Затем говорю вам, что вы из него пропустили. Вы знаете, что это правда. Если это правда, скажите «Аминь». Аминь. Те вещи, которые вы мне не рассказывали. Поэтому вы видите, если, как сказал Навуходоносор, если не можешь рассказать мне мой сон, то как я узнаю, что ты можешь истолковать его мне? Но все эти впечатления, мы не должны их принимать и говорить «так говорит Господь». Мы не должны делать это. У нас должен быть прямой голос, ответ от Бога, прежде чем сможем сказать, что это Бог. Ни впечатления, ни ощущения. Неважно, насколько сильно это взволновало. Ты можешь сказать, «Я думаю, что это может быть вот таким образом». Но когда ты говоришь, «Так говорит Господь», это не ты. Наблюдайте, как на платформе. Вы когда-нибудь видели ошибку? «Так говорит Господь». Это совершенно. Всегда безошибочно. И пока это «Так говорит Господь», это безошибочно. Но до сих пор Он хранил меня, потому что я ожидал от Него. Я не пытался искать популярности или пустой человеческой славы. Я старался, как мог, жить смиренно и жить такой жизнью, которой, по моему мнению, должен жить христианин. И я не был способен делать это своими силами, но до сего дня это совершал Он. Как я говорю, именно Он вел меня. О многих вещах можно было бы рассказать, но это заняло бы много времени. Но вы все знаете об этих вещах. И лишь по одной причине я только что попросил вас сказать «Аминь» людей, которые рассказывали мне сны. И потом я приходил и рассказывал вам то, что вы упустили. Потому что это послание записывается на ленты. Люди из всех народов услышат это. И когда они слышат это «Аминь», тогда они знают, что это служение подтверждает голоса людей, которые не настолько глупы, чтобы так ошибаться или говорить «Аминь» на то, что неправильно. «Аминь» — это «да будет так». Оно утверждает это. Вот. Всю свою жизнь, еще когда я был ребенком, было нечто такое, что волновало меня. И у меня была очень странная жизнь, трудно понять. Даже моя жена, почесывая голову, сказала это, «Билл, я не думаю, что кто-нибудь сможет тебя понять». А я ответил, «Я сам не понимаю, потому что я подчинился, многие годы назад верил себя Христу. Это Его водительство». Я не пытаюсь это понимать. Я только иду туда, куда Он ведет, насколько я знаю. Я благодарен за замечательную жену и детей, за мою жену и детей, у которых есть доверие, что я не скажу им что-то неверное. Вот что, они верят. Всегда говоришь им, и они сразу с этим соглашаются. Они знают, что я не скажу им ничего неверного. И потом, разве стал бы я говорить что-то неверное кому-нибудь из детей Божьих? Неумышленно, нет, сэр. Бог желает, чтобы его дети были правильно наставлены. И будь с ними честным и правдивым, и Он благословит это. Я верю. Теперь, на протяжении всего этого пути происходили такие вещи, которые я не мог понять. И одним из того, чего я не мог понять, это было, когда я был маленьким мальчиком, и те видения сходили на меня. И я видел их и рассказывал своим родителям о том, что должно было произойти. Они думали, что я был просто нервным. Но странная вещь, это происходило именно так, как это было сказано. Вы спросите, это было до твоего обращения? Да, дары и призвания непреложны, сказано в Библии. Ты рожден в этот мир для какой-то цели, и ты не... Твое покаяние не приносит дары, они тебе предопределены. Так, и дальше, когда я был мальчиком, моим стремлением было... Меня не удовлетворяла та местность, где я жил. Я стремился как-нибудь поехать на запад. Еще когда я был мальчиком, в меня выстрелили, и меня оперировали. И когда я отходил от первого наркоза, я думал, что прошел адские муки, опускаясь. Эфир отключил меня. И я думаю, часов 8 я был в забытьи. Они были обеспокоены, пытаясь привести меня снова в чувство. Они провели сложную операцию, без пенициллина. Кровь. Обе ноги прострелены из ружья. Один мой дружок разрядил свое ружье. И затем, спустя месяцев 7, я перенес еще один наркоз. И когда я отходил от того наркоза, мне казалось, что я стою в западных прериях, и огромный золотой крест в небе, и слава Божья сияла от него. Я стоял там вот так. Когда свет, который вы видите сегодня на фотографии, это было доказано научным исследованием как сверхъестественное существо. Для меня это был тот же самый свет, который сразил святого Павла. Это был тот же самый свет, который вел детей Израиля ночью. Вы обратили внимание на этого ангела? Он был облечен в облако. Видите, он был облаком днем. Вот, тот же самый свет. Как людям, не понимающим, вначале казалось, что это неправильно, что просто это я так говорю. Но Святой Дух там употребил людей и научные аппараты для подтверждения, и это сфотографировали несколько раз. Я сказал, я вижу человека со смертной тенью, над ним черная тень. Несколько недель назад, когда я был в городе, и когда мы проповедуем, вам не положено фотографировать, вы знаете, во время проповеди. И когда... Точно так же было и тогда, когда засняли. Но у кого-то был фотоаппарат. И я сказал одной женщине, сидящей там, незнакомой, я был в Southern Pines, я сказал, там есть тень над мисс такой-то, леди, которую я никогда в своей жизни не видел. Вы только что от доктора. И рак на всей груди, и вы подавлены. Над вами черный капюшон. Это к смерти. И нечто сказала сестре, сидящей рядом, у которой был фотоаппарат, сказала, «Сфотографируй». А она и не хотела это делать. И все же, «Сфотографируй». А она все еще воздерживалась. И потом это опять пришло, и она быстро сделала снимок, сфотографировала. И вот это есть, научно. Это есть на доске объявлений. Тень в виде черного капюшона. Потом, когда та женщина поверила, и была совершена молитва, сразу после этого был сделан кадр чисто. Я сказал, тень исчезла. Видите, женщина живет милостью Божьей. Вы понимаете, что я имею в виду? Если вы скажете правду, то над вами могут смеяться некоторое время. Вас могут неправильно понимать некоторое время. Но Бог это подтвердит, что это правда, если вы только будете на этом стоять. Понимаете? Просто держитесь. Могут пройти годы, но, как было с Авраамом и другими, но он всегда соделает это истиной. Когда тот ангел там, и я полагаю, кроме моей жены, сегодня здесь в этот вечер находятся люди, которые тогда, 30 лет назад, стояли близко, когда это сошло. Есть кто-нибудь теперь в этой аудитории, кто был тогда, когда впервые перед людьми на реке сошел ангел Господень? Поднимите свои руки. Да, вот там они. Видите? Вот, я вижу, миссис Вильсон подняла свою руку, она находилась там, и моя жена тоже была там, и я не знаю, кто те остальные из них, которые стояли там на берегу перед многими-многими людьми, когда я крестил в 2 часа дня. И прямо с раскаленных небес, откуда уже неделями не было дождя, вот он сходит с рокотом и сказал, «Как Иоанн Креститель был послан возвестить первое пришествие Христа, ты послан с посланием возвестить второе пришествие Христа». Многие люди из деловых людей города, стоявшие на берегу, спросили меня, что это означало. Я сказал, «Это было не для меня, это для вас. Я-то верю». Угу. И это ушло. И когда тот ангел ушел, если вы вспомните, он поднимался в сторону запада, прямо туда, ввысь, над мостом, и ушел на запад. Потом, позднее, я встретил одного астронома, а это волхвы, и они рассказали мне о звездах, которые выстроились в определенное созвездие. Когда те мудрецы из Вавилона отправились в Палестину, наблюдая то созвездие из 3 звезд, вы слышали, как я рассказывал это много раз. Вы знаете, что пару недель назад было доказано, что это правда? Брат Сотман, ты взял с собой сегодня эту газету? Где ты? На странице воскресной газеты от 9 декабря. Так вот, репортер отправился туда, и они раскопали все эти вещи. И мы действительно теперь живем, уже доказано, что мы, этот наступающий год, 1970-й, отклонение на 7 лет по раскопкам, и доказывают, что это неверно. Уже позже, чем вы думаете. Я что-то не вижу брата Фреда. Брат Сотман, ты здесь? Брат Сотман, эта газета у тебя с собой? С собой. У него есть эта газета. Может быть, завтра вечером я вам ее прочитаю. Сегодня вечером у нас нет времени. Итак, вы видите. И наблюдайте, в точности, те волхвы, еврейские волхвы в Вавилоне, изучая звезды, увидели, что те звезды выстроились в свое созвездие. И тогда они узнали, что Мессия уже на земле. И вот они пошли в Иерусалим, воспевая. 2-летнее путешествие. Где родившийся царь иудейский? Они ходили вверх и вниз по улицам. И что же... Израиль смеялся над ними. Это же кучка фанатиков. Они никогда и ничего об этом не знали. Но Мессия был на земле. И вот, вы знаете эту историю дальше, что они говорили. Итак, мы прочтем это завтра вечером. Теперь, подходим к тому, что эти видения безошибочны, потому что они от Бога. И всю дорогу нечто притягивало меня, дергало меня. Потом, когда та женщина-маг рассказала мне о всех этих вещах, когда я был еще парнем охранником зверей, или, кажется, еще до того, и это напугало меня, потому что я опасался всяких магов. Но позднее я узнал, что те волхвы из Библии были правы. Потому что до того, как Бог провозглашает на земле, Он провозглашает это на небесах. Наблюдают за небесными телами. «Бог нелицеприятен во всяком народе», — сказал Петр. Вот, но боящихся Его из всякого народа Бог принимает. И затем мы обнаруживаем, я старался развить эту мысль. Но, ох, понадобились бы часы, чтобы углубиться, как это непрерывно развивалось таким образом. Но я этого боялся. Эта женщина-маг сказала мне, «У тебя не будет успеха на Востоке». Сказала, «Ты был рожден под знаком». И сказала, «Тот знак, то созвездие, когда они пересеклись, тогда, в день твоего рождения, они простирались к западу, и ты должен направляться на запад». Я сказал, «Да бросьте». Я не имел с этим ничего общего. Но потом, однако, это никак не покидало моего сердца. Потом, когда я был там в ту ночь, об этих видениях, я не мог их понять. Мой брат из баптистов сказал мне, что это было от дьявола. И после, когда появился тот ангел, он полностью показал по Писанию и сказал, как это было тогда, когда священники спорили о чем-то, ничего не зная о том, какого рода костюмы им носить, и одеяния, и все такое, и спорили о своих разногласиях, те волхвы следовали за звездой ко Христу. Когда проповедники сказали, что Иисус был обманщиком, Вельзевулом, дьявол поднялся и сказал, «Мы знаем, кто ты, Святой Божий. Зачем ты пришел мучить нас раньше времени?» Когда Павел и Сила пришли, проповедуя Евангелие, а какая-то гадалка сидела на улице, и проповедники той местности сказали, «Эти люди обманщики, они подрывают наши церкви» и так далее, вверх дном переворачивают этот мир своим искажением. Но что произошло? Те волхвы, та гадалка, сказала, «Сии человеки — рабы Божьи, которые возвещают нам путь спасения». И Павел запретил тому духу, который был в ней. Он не нуждался, чтобы кто-то заявлял, кто он такой. Иисус всегда говорил им, чтобы они помалкивали. Но это показывает, что иногда бесы знают о делах Божьих больше, чем проповедники, которые становятся настолько связанными церковностью. Так было в Библии, а Бог не меняется. Однажды, 5 лет назад, когда я возвращался от брата Нормана, ехал по дороге. У меня только что там было собрание, и Господь Бог явился мне в видении, и я сидел напротив своих ворот, прямо у моего дома. Погода будто бы была плохая. Многие из вас, люди, помнят это видение. Это записано в моей книге видений. Я записал их, чтобы быть уверенным, что я их не забуду. И в этом видении я увидел, там что-то проходило по всей дорожке, и повсюду на моем дворе лежали камни. И там были и грейдеры, и скреперы, ездили по дороге вверх и вниз, а деревья были срублены и выкорчеваны. И я начал поворачиваться к воротам, а там все было завалено камнями. И я пошел обратно, чтобы спросить того человека, что это такое. И он отнесся ко мне недружелюбно, оттолкнул меня назад и сказал, «Вот так с вами, проповедники». Я сказал, «Я только спросил вас, почему вы это делаете? Вы зашли на мою сторону улицы, сюда. Почему вы это сделали?» И он едва не ударил меня и оттолкнул меня. И я подумал, я только скажу ему, что он не понимает, что он говорит. И голос проговорил, сказал, «Не говори, ты служитель». И я сказал, «Очень хорошо». И я обернулся, сидя напротив ворот, и справа стоял фургон для переселенцев. Вы знаете, что крытая повозка с запряженными в нее лошадьми. И напротив сиденья возницы сидела моя жена. Я оглянулся назад, и там сзади сидели мои дети. Я забрался на повозку, сказал своей жене, «Дорогая, я держался сколько мог». Я подхватил поводья и натянул удила и двинулся в сторону запада. И голос сказал мне, «Когда это произойдет, отправляйся на запад». Брат Вудс, подрядчик в нашей церкви и попечитель. Кто из вас помнит это видение, помнит, как я его рассказывал? Конечно. Это записано на бумаге. И я сказал брату Вудсу, он купил у церкви участок, который там между ними, и он собирался построить там каменный дом. Я сказал, не делай этого, брат Вудс, потому что они никогда не вернут тебе за это твои деньги. Вероятно, может быть. Это было годы назад, 5 лет назад. Я сказал, они собираются, может быть, построить в этом месте мост, а те камни — это, по-видимому, мой взорванный фундамент, и дорожки, и все остальное, что там лежало. Вместо настоящих камней там были куски бетона. И они собираются уложить это здесь, потому что в газете было написано, что именно это они и пытались сделать. Что ж, он не построил его. В конце концов, спустя год или два, они решили, что поведут его через это место. И так все уладилось. Так что я просто забыл об этом и оставил. Теперь удивительная вещь произошла около года назад, Как-то вечером у меня были собрания там у брата юниора Джексона. Как раз сидит здесь, методистский служитель, который принял Святого Духа и был крещен в имя Иисуса Христа, и теперь пастор одной из наших сестринских церквей. Просто чтобы показать вам, как Бог действует с этими людьми. Я говорю это от всего своего сердца. Я не знаю ни одного собрания во всем мире, более сплоченного собрания, где находится Дух Божий, я верю, чем в этом собрании. У них есть свои разногласия, конечно, они не таковы, какими должны быть, никто из нас, но они ближе, чем кто-либо, кого я знаю. Я объясню вам, зная, что должно было произойти. Брату Джексону приснился сон. Он не мог от него отделаться. А я уезжал из его церкви, и он просто не мог этого выдержать. Когда это было, брат Джексон? Февраль 61-го. Ему приснился сон. И он подошел ко мне, и он сказал, «Нечто лежит у меня на сердце. Я должен рассказать тебе, брат Бранхам». Я сказал, «Рассказывай, брат Джексон». И он сказал, «Мне приснился сон». И как раз тот. Я просто сидел спокойно и слушал, и наблюдал. Он сказал, «Мне приснилось, что там был большой холм, как бы в поле, и там рос пырей или что-то такое». И сказал, «На вершине этого холма, где вода размыла почву, там была скала на вершине холма, как вершина горы. Это была скала, без травы. И где вода размывала, она там высекла какие-то надписи на тех камнях. И ты стоял там, истолковывая надпись на этих камнях». И сказал, «Все мы...» И вот таким образом он изложил это, сказал, «Братья из Джорджии и отовсюду, все мы стояли вместе и слушали, как ты истолковывал ту таинственную надпись на том камне на той горе». И сказал, «Потом ты что-то взял, как будто из воздуха, что-то похожее на вагу или какой-то лом, не так ли, брат? Что-то вроде того, лом, очень острый». И сказал, «Вот, как ты это сделал, я не знаю». И сказал, «Ты ударил по вершине той горы и расколол ее в окружности, и снял верхушку с нее. Это было в форме пирамиды, и ты отколол ее вершину». Вот, это было за месяцы и месяцы и месяцы до того, как было проповедано послание пирамиды. И сказал, «Под ней был белый камень, гранит». И ты сказал, «Солнце или свет никогда не светил на это раньше. Смотрите на это. Следите за этим». И это верно, потому что в формировании мира, мир был сформирован до того, как был свет. И мы все знаем это. Бог носился над водою. И затем вначале Он изрек, чтобы был свет. И, разумеется, под этим, во времена того формирования, свет не падал на тот камень. И он сказал, «Посмотрите на это! Свет никогда раньше не светил на это!» И когда все они поднялись, я сказал им следить за этим. И все они подошли, чтобы заглянуть внутрь. Но он сказал, что в то время, когда они смотрели внутрь, он видел уголком своего глаза, я думаю так, и следил за мной. Я ускользнул в сторону и начал идти прямо на запад, прямо туда, где закат солнца, то поднимаясь на холм, то спускаясь с холма, становясь все меньше и меньше, и совсем скрылся из виду. И он сказал, потом, когда я ушел, он сказал, затем братья обернулись через некоторое время, сказали, он исчез, куда он ушел? И сказал, кто-то пошел тем путем, некоторые пошли одним путем, а некоторые другим, но лишь немногие остались и продолжали смотреть на то, что я им рассказал. Теперь обратите внимание на истолкование этого сна, о котором я ничего ему не рассказал. Ничего из этого я никому из них не рассказал. Но я сказал «да», а сердце мое дрожало. Я наблюдал. Вот. Таинственная надпись... Подождите, я оставлю это ненадолго. Не так давно брат Биллер... Брат Биллер обычно с нами. Ты здесь, брат Биллер? Да, там сзади. Билли сказал, брат Биллер совсем измучился. У него был необычный сон. Я пошел к брату Биллеру, и он сказал, однажды вечером у него дома, когда я шел по вызовам, и он сказал, брат Бранхам, у меня был странный сон. Сказал, мне снилось, как я шел вниз по течению реки, на запад, и там с левой стороны была дорога, и я был слева, шел по той дороге на запад, похоже, будто бы гнал скот. И с правой стороны я случайно заметил, после того, когда я попал туда, там был ты, и ты сгонял большое стадо скота, и там было много пастбищ, вон там. И сказал, потом ты взял это стадо и направил их назад, вверх по реке. И, по-видимому, я должен был кивнуть ему, чтобы он присматривал за этим скотом. И он сказал, вот, этому скоту будет легко, я знаю, что они пойдут по пути наименьшего сопротивления. Но брат Бранхам хочет, чтобы они остались на правой стороне этой реки. Поэтому я пойду назад по этой дороге и сдержу их, чтобы они не переходили через реку на эту сторону, а задержу их на той стороне. Но он заметил, что я не пошел за скотом, но пошел в западном направлении. Он сказал, он, должно быть, ищет заблудших. И дальше он не рассказывал сон. Я видел его. И затем, заметьте, он сказал, что он стал немного подозрительным в отношении меня, так что он вернулся, чтобы посмотреть, и сказал, что я подходил к мощной горе, и вдруг исчез. И он удивился, что же было неправильно. Он пошел вниз, и там была небольшая речка с его стороны, от которой шло ответвление налево. Я думаю, что так, брат Биллер. Да. И он заметил И с моей стороны были ужасные обрывы. Тогда он подумал, что я мог бы упасть с тех обрывов и погибнуть. Затем он заметил, и он сказал, что, посмотрев вокруг, он увидел результаты тех обвалов. Вот так снижались. И из-за этого артезианский колодец бил струей. Но вода не уходила в землю. Он взглянул через этот ручеек, то есть речку, и он увидел каких-то маленьких животных с круглыми ушами. И сказал, «Я думаю, возьму одного». И он перешел. Потом он задумался обо мне. И он поднялся на небольшое возвышение, чтобы осмотреть и увидеть, был ли там небольшой, маленький, узкий выступ, вы знаете, за который я мог забрести. Но сказал, там ничего не было. И он забеспокоился. Он сказал, «Что же случилось с нашим братом? Интересно, что случилось с братом Бранхамом?» И когда он испугался, он сказал, что услышал, как я говорю. Я стоял на вершине горы и рассказывал брату Биллеру истолкование сна, которое не так давно я дал ему, и сказал ему ожидать от Господа, что однажды я встречу его на острове, и там он был. Вот, истолкование этого сна такое. Поскольку тот поток был широким, это было потоком жизни. Я шел в западном направлении по нему, и он тоже шел, потому что он был на дороге. Он бежал вниз по этой дороге. А на другой стороне было много травы, но много чащи и колючек, и густые заросли. Но там было много травы. И вот таким путем мы разыскиваем Господа и пищу Господню через трудности. Сгон скота — это была эта церковь, сдерживая их на той стороне. На самом деле, скот пойдет по ровной дороге, деноминация, если смогут. Эта дорога представляла деноминацию. Я отправил его назад по дороге, смотреть, чтобы они не пошли ни к какой деноминации. Настолько, что он увидел стену, которую вообще невозможно было перейти, которая удерживала мое движение на запад. Это был тот налоговый случай с правительством. Никто не может понять, как мне удалось выпутаться. Это была стена, которая препятствовала мне. Но Господь провел меня через это, и я был уже за ней. Я встречу тебя, брат Биллер, на острове. Так вот, затем, сразу же после того, брат Рой Робертсон. Брат Рой, ты сегодня здесь? Да, я думаю, что? Вот там сбоку. Он звонил мне, и ему приснился сон. И ему приснилось, что мы сгоняли скот. Вот, это уже третий. Сгоняли скот. И там была трава по пояс, изобилие пищи. И мы все с братьями были вместе. И мы пришли в какое-то место, чтобы пообедать. И брат Фред Сотман поднялся и сказал, «Илия, великий пророк, сегодня будет говорить отсюда в полдень». И потом, когда все мы пообедали, все ушли. И он задавался вопросом, почему они не дождались, чтобы услышать это изреченным. Теперь, видите, как это точно связывается с братом Джексоном? Видите, это в точности попадает в цель, в точности, что сказал брат Биллер. Никто не ожидал, чтобы выяснить. Обратите внимание, сразу же после этого, сестра Коллинз, вы здесь? Сестре Коллинз приснился сон, как она была здесь в церкви, и должно было состояться бракосочетание. И вот она смотрит и видит, как входит жених, совершенный. Но невеста не была очень совершенной. Однако это была невеста. Вот, это церковь. И там будто было причастие, или здесь шло служение, как бы подавался обед. И это удивило ее, потому что брат Невилл подавал обед в церкви. Но она сказала, что это была самая лучшая пища, которую она когда-либо видела. Она была так голодна. Но она подумала во сне, что, может быть, ему не следовало подавать это. И они с братом Уиллардом собирались пойти в ранч-хаус и поесть. И когда они пошли, свет, который был справа, пропал. Вот, вы знаете, что это такое. Так вот, это пища. Невеста несовершенная, но жених совершенный. Невеста еще несовершенная, но пища, которая подавалась, это была не буквально пища, это духовная пища, которая была у вас все время. Позвольте мне приостановиться на минуту на этом четвертом сне. Вы помните, брат Сотман, брат Бэнкс Вудс, когда мы были там в Аризоне в прошлом году, когда мы охотились на диких кабанов, и Господь проговорил, «Разве вы не знаете, насколько совершенно Он делал эти вещи, показывая, что произойдет, когда мы шли по дороге? Если это верно, тогда оба брата скажите «Аминь». Никогда не ошибается». И я увидел одно видение. Когда однажды мы ехали, ко мне пришло видение от Господа, и я готовился к тому времени, когда вернусь домой, поехать за океан. И когда я отплывал за океан, что ж, я увидел на корабле, то есть ту сторону моря, где отплывали корабли. И там был такого невысокого роста мужчина. И он сказал, «Я приготовил для вас лодку, брат Бранхам». И это была маленькая байдарочка, около фута длиной. Но она была ослепительно белой. И он сказал мне, «Это для вас, чтобы переплыть». «Ох», я сказал, «она не подходит». Он сказал, «Она пойдет 40 миль в час, вверх и вниз таким образом». Вот так, прямо вдоль берега. Но я сказал, «Она не перевезет меня». И тогда он взглянул вниз и сказал, «Плыви, как они плывут». И я взглянул, и там были брат Фред Сотман и брат Бэнкс Вудс. Они сидели в байдарке зеленого цвета с каким-то снаряжением для отдыха позади. Брат Бэнкс в шляпе, завернутой вот так. Брат Фред в своей, натянутой на нос. И он сказал, «Плыви, как они». И я сказал, «Нет, не поплыву». И этот человек сказал им, этот невысокий мужчина спросил, «Вы лодочники?» Брат Бэнкс сказал, «Да». Брат Фред сказал, «Да». Но я сказал, «Они не лодочники, я лодочник, и я знаю, что я не пошел бы только ради этого. И я уверен, что не пошел бы в том направлении». Сказал, «Ты не пойдешь с ними?» Я сказал, «Нет, нет». Что ж, я повернулся, и когда я повернулся, оказалось, что тем невысоким мужчиной с пристани был мой дорогой брат, брат Арганбрайт. И я опять оказался в этом видении, и там было невысокое длинное здание. И затем голос сказал мне, и все вы это помните, то есть многие из вас, голос сказал мне, «Заноси пищу, запасай это, только таким образом можно их удержать здесь, это давать им пищу». И я принес большие бочки, полные самой прекрасной моркови и овощей и всякого, что я когда-либо видел. Теперь вы вспомнили это видение? Вот, и я позже рассказывал вам, какое было истолкование. Я предполагал ехать в Цюрих, в Швейцарию, с братом Аргенбрайтом, на 5 вечерних собраний. Я сказал братьям до того, как это произошло, «Я не поеду». И мы были там с братом Уэлчем Эвансом, когда было дано истолкование. Однажды вечером, я думаю, брат Уэлч приехал и забрал меня. Мы ехали на рыбалку, и сказал, что брат Аргенбрайт звонил мне. Я сказал, «Все правильно, вот это. Они собираются от меня отделаться». И много раз. Не через брата Майнера, он один из замечательных друзей. Но иногда, если они только могут... Если они думают, что ты собираешься проповедовать что-то против их учения, они просто говорят, что ты там побудешь, увидишься там с друзьями. И они сказали, брат Аргенбрайт позвонил мне снова и сказал, «Брат Бранхам, как раз то, что сказал Дух. Сказал, ты приезжай, возьми с собой жену, сказал, потому что тебе не придется много проповедовать. Сказал, потому что, я думаю, они пригласят тебя только на один вечер». И добавил, «Может, и в тот вечер не придется проповедовать». И я сказал, «Нет». «Ладно», — сказал, — «приезжай вместе со своей женой. Все приезжайте. Вот, если приедете, я возьму вас в путешествие. Ох, моя жена, твоя жена и все другие, мы поедем через Швейцарию, через Палестину». Я сказал, «Нет». У меня было истолкование. Я говорил брату Уэлчу или брату Фреду и другим, «Я расскажу вам утром, но сначала моя жена должна что-нибудь сказать». И когда я ей позвонил, она отказалась ехать. Я сказал, «Вот так». Видите? Теперь, та белая лодочка, это было то одно собрание. Это хорошо поехать куда-нибудь здесь, по берегу, с одним собранием. Хотя она белая и хорошая, но этого недостаточно, чтобы звать меня за океан. Брат Фред и другой брат, представленные в видении, они представляли, «Поедем туристами, для удовольствия». Но я не имел желания этого делать. А отрицание того, что они лодочники, означало, что они не были проповедниками. Но я был проповедником. И потом, пища в небольшом длинном здании. Я не отправился за океан и вернулся в это небольшое здание, и мы записали множество кассет о пирамидах и другие, чтобы показать людям час, в который мы живем. Теперь хотя бы это можете сравнить с другими, со снами. Это было видение. Пища, вот она, на этом месте. Заметьте, что тогда произошло. Тогда, сразу же после того четвертого видения, то есть мне рассказали четвертый сон, приходит брат Парнелл. Он где-то здесь, прямо здесь. А Билли здесь не было. И этот человек был просто в отчаянии. Он из Блумингтона, я думаю, или из Бетфорда, из Лафайетта, проводит собрание. И у него был сон, и он пришел к брату Вудсу. И он сказал, «Я просто не могу забыть этого сна. Я хочу рассказать его, рассказать брату Бранхаму. Это меня беспокоит». И Бог знает, ни одного сна между ними. Просто шли 1, 2, 3, 4, 5, 6. Брат Парнелл сказал, «Мне приснился странный сон. Мне приснилось, что у меня должно было проходить там собрание, и почему-то другое собрание здесь, в новой церкви, будто». И сказал, «Это новая церковь». Как выяснилось, он задавался вопросом, почему они не сотрудничали между собой, или что-то вроде этого. И сказал, что он стоял здесь пока. «Что ж, я здесь был, я просто подожду, и я буду на служении». Сказал, «По помещению шел какой-то мужчина в коричневом костюме и с книгой». Я думаю, он записывал. И он рассказал брату Парнеллу, сказал, «Это закрытое собрание. Это только для дьяконов и попечителей». Ну, и он почувствовал, что как-то расстроился. Итак, он вышел за дверь новой церкви, церкви, которая была построена или же отреставрирована, отремонтирована. И когда он вышел, шел снег, плохая погода, зимнее время. И никто из этих людей об этом ничего не знал. И когда он вышел за дверь, там стоял я, смотря в западном направлении. Я сказал, «Не расстраивайся, брат Парнелл, я направлю тебя, что тебе надо делать». И брат Парнелл и остальные из них знали, что я никогда не рассказывал им истолкования, оно прямо теперь, хотя видел его, когда они рассказывали. «Брат Парнелл, ты обратил внимание на то, как я быстро вышел оттуда, чтобы сдержаться и не рассказать тебе?» И так продолжал, ничего не говорил ни брату Вудсу, ни кому-либо другому. Просто оставил это, потому что я хотел увидеть, к чему это вело. Вы слышали, как позже я сказал «я обеспокоен». Вот что это было. И потом брат Парнелл, он сказал, как я ему говорил, «брат Парнелл, начинай, и первое место, куда ты приедешь, будет Сепфора». Сепфора. Сепфора означает «дефис» или «остановка», или что-то такое. Я сказал, «не оставайся там, затем иди дальше, и ты встретишь пожилую женщину, и потом не останавливайся там. Снова иди, и ты встретишь очень старую женщину. Не останавливайся там». И все время мы шли, а я говорил, мы шли через снега. И я сказал, иди, пока не встретишь мою жену. И когда ты встретишь мою жену, остановись там. И сказал, что он взглянул, и мы были уже не в снегу, а в пустыне. И я исчез. И он оглянулся и увидел, как его жена накачивала воду из колодца, а какой-то служитель тянул ее, чтобы оттянуть ее от помпы. Она следила за ним, и он проснулся. Вот истолкование твоего сна. Я мог бы рассказать его тебе в тот вечер, но я просто отложил. Сепфора и одна пожилая женщина, и другая, очень старая женщина, это церкви, понимаете? А Сепфора на самом деле была женой Моисея, Сепфора. И мы замечаем, что я сказал ему не останавливаться на них. Неважно, что они были старыми. Они были организациями. Не останавливайся на них. Они отжили свое время. Но когда он приходит к моей жене, которая является моей церковью, которую мне послал Иисус Христос в этот последний день, и вот это, «стой там», и я ушел на запад. Потом сестра Стеффи, ее, может быть, здесь нет, потому что она была в больнице, я не знаю где. Сестра Стеффи есть? Да, она здесь. Сестра Стеффи приходила ко мне домой для молитвы, перед тем, как она отправилась в больницу на операцию, чтобы Бог помог ей и благословил ее. И он, конечно же, это сделал. И она сказала, «Мне приснился необычный сон, брат Бранхам». Я сказал, «Да». И она сказала, «Мне приснилось, что я была на Западе, и я...» Это шестой. И она сказала, «Мне снилось, что я была на Западе, и там холмистая местность». И когда я взглянула, стоя на холме, там был старый человек с длинной белой бородой, и волосы, которые у него были, спускались вниз с его головы, и он был закутан в какое-то белое одеяние, сказала. Ветер развивал его. Я думаю, что правильно, сестра Стеффи, вроде так. И сказала, я продолжала приближаться. Он стоял на вершине горы, вглядываясь на восток. И сказала, «Я задалась вопросом, кто этот старый человек?» И она подходила ближе и ближе. И когда она подошла близко, она узнала, кто это был. Это был бессмертный Илия, пророк. Стоял там, вглядываясь в сторону востока. Она сказала, «Я должна увидеть его». У нее была нужда. И она взбежала на холм и упала там, хотела говорить к нему по имени Илия. И сказала, когда она проговорила, она услышала, как голос сказал, «Что ты хочешь, сестра Стеффи?» И это был я. Твой сон полностью исполнился там, сестра Стеффи. Ибо сразу же после того я поехал в Луисвилл. В чем она нуждалась, это в молитве. Видите? И в больнице все прошло хорошо. И этот знак для меня — направляться на запад, следя за своим стадом на востоке. Заметьте, когда я поехал в Луисвилл, и когда я вернулся, я только зашел в ворота, и там были вбиты столбики за моими воротами. Мистер Гоинс, который занимается улицами города, поднимался по дорожке. Он сказал, «Билли, иди сюда». Сказал, «Тебе надо перенести ворота и все остальное, изгородь, каменный забор и ворота». Я сказал, что ж, хорошо, Билл. Я сказал, я сделаю это. Когда? Он сказал, я сообщу тебе. Я дам тебе знать, когда. Я сказал, прямо в начале года они собираются начать это делать. Я сказал, хорошо. И так я направился обратно в дом. И жена сказала, мне нужно быстренько сходить в бакалейную лавку. А я пошел вниз по дорожке. И парень, Раймонд Кинг, который работает городским инженером, я всегда называл его «грязное ухо», потому что, когда мы были еще детьми и вместе купались, он комом грязи попал одному парню в ухо, и мы всегда называли его «грязное ухо». Он живет вниз по переулку от меня, где-то второй дом после брата Вудса. И я сказал, «грязный, подойди на минуту». Он сказал, «хорошо, Билли», и он подошел. Я сказал, «это вон там вы застолбили?» Он сказал, «Билли, это так. Они собираются все это забрать». Сказал, «все эти деревья, эти заборы и все остальное должно быть передвинуто». Я сказал, «вот что». Я сказал, «вот что». Инженер сказал мне, что моя собственность доходит до середины улицы. Сказал, «да, но они собираются ее расширять. Все равно попадет под это». Сказал, «мой тоже». Я сказал, «хорошо, брат Вудс, он каменщик». И я сказал, «я просто найму его отодвинуть это назад». Сказал, «Билли, не касайся этого. Пусть подрядчик делает это. Это ведь домслужитель, не так ли?» Я сказал, «да, сэр». Сказал, «пусть он это делает». Сказал, «ты знаешь, что я имею в виду?» Я сказал, «да». И я отвернулся, и так резко нечто осенило. Я пришел домой, вошел в свой кабинет, взял ту книгу, и там это было. Это не были бетонные блоки, это были камни. Я сказал, «Меда, собирайся». Шесть снов подряд. И потом видение это завершило. Когда это произойдет, направляйся на запад. Я позвонил в Тусон. У брата Нормана есть место. Я не знаю, куда я поеду. Я не знаю, что делать. Я без работы. Я не знаю, что делать. Я оставляю дом, где не надо платить за аренду. Моя зарплата $100 в неделю, а почти $100 в месяц нужно платить за дом. Здесь я со своими братьями и сестрами, где меня любят. А я уезжаю, не знаю куда. Я не знаю зачем. Я не могу сказать вам почему. Но есть одно, что я знаю. Это следовать тому, что он говорит делать. Я не знаю. Не знаю, куда направиться, что делать. Это не моя. Я думаю, что Авраам чувствовал себя так же, когда он сказал ему, «Иди, переправляйся за реку». Он не знал, что делать. Но временно жил, отделился. Я не знал, что делать. В прошлую субботу утром, неделю назад со вчерашнего дня, около 3:00 утра, я поднялся и попил воды и укрыл Йосифа в его комнате. И затем я вернулся и снова лег. Я заснул. И когда я заснул, я рассказываю эти небольшие сны и все это, чтобы вы увидели подоплеку того, что я намереваюсь сказать. Я укрыл Иосифа и вернулся обратно, и лег, и заснул, и мне приснился сон. И мне снилось, я видел мужчину, который был как бы мой отец, хотя он был огромным сильным мужчиной. И я видел женщину, которая была как бы моя мать, но она не была похожа на мою мать. И этот мужчина очень сильно придирался к своей жене, и у него была дубинка с тремя гранями, когда он расколол такое полено. И это сделано... Вы знаете, если разрубить чурбан, вы знаете, что получится трехгранное полено. И каждый раз, когда эта женщина начинала подниматься, он просто хватал ее за горло и бил ее по голове, и нокаутировал. И потом она лежала там, стонала и плакала. И затем она снова начинала подниматься. Он гордо ходил вокруг, выпятив свою грудь, здоровый, сильный мужик. И когда она опять хотела подняться, он хватал ее за горло, брал эту трехгранную дубинку и колотил ее по голове, сбивал ее с ног, отходил и выпячивал свою грудь, как будто он совершал нечто важное. А я стоял в стороне, наблюдая за этим. Я подумал, я не могу схватить этого человека, он слишком большой. И потом, он будто мой папа, но он не мой папа. И я сказал, он не имеет никакого права так обращаться с этой женщиной. И я как-то очень сильно расстроился из-за него. Так что затем вдруг я набрался храбрости, и я подошел к нему, схватил его за шиворот и развернул его. И я сказал, «Ты не имеешь никакого права бить ее». И когда я это сказал, у меня выросли мускулы. Я выглядел как гигант. И мужчина взглянул на эти мускулы, и тогда он испугался меня. И я сказал, «Если ты еще ее ударишь, то будешь иметь дело со мной». И он как будто больше не решился ее ударить. И потом я проснулся. И я лежал там еще немного. Я думал, что же это? Удивительно, что мне приснилось о той женщине. И вдруг вот приходит он. Я получил истолкование. Эта женщина представляет собой церковь сегодняшнего мира, всего мира. Я родился посреди этой неразберихи. И вот я. Предположительно, она была матерью, если она была матерью блудницы. Но все же я родился прямо в этом. Ее муж — это деноминации, которые управляют ею. Трехгранная палка, которой ее били, — это триединое крещение в ложные имена. Так, каждый раз, когда она начинает подниматься, собрание принимает это, он забивает ее этим. И, конечно, он был настолько большим, что я отвернулся, немного побаивался его. А потом я все же ринулся к нему, и мышцы были мышцами веры. И от этого я подумал, если со мною Бог и дает мне мышцы, тогда я встану за нее. Прекрати избивать ее. Должно быть, было 10 часов дня, когда моя жена пробовала войти в комнату, и это произошло. В то утро я увидел видение, и я как-то... Вот, запомните, это был не сон. Есть разница между снами и видениями. Сны — это когда ты засыпаешь. Видение — когда ты не засыпаешь. Мы устроены таким образом. Обычный человек, когда он видит сон, это у него в подсознании. А подсознание далеко от него. Его чувства действуют до тех пор, пока он в сознании. В этом сознании ты нормальный. Ты видишь, различаешь вкус, осязаешь, обоняешь, слышишь. Но когда ты в своем подсознании, спящий, ты не слышишь, не различаешь вкус, не осязаешь, не обоняешь и также не слышишь. Но бывает, когда видишь сон, нечто возвращает тебя в это сознание. Там есть память, что ты можешь помнить что-то, приснившееся годы назад. Обычный человек устроен таким образом. Но когда Бог предназначает что-то, то это в подсознание не в стороне для провидца, но оба сознания сразу вместе. И провидец в видении не засыпает. Он продолжает находиться в сознании и видит это. Однажды я объяснял это одним докторам, и они поднялись и сказали, «Удивительно, никогда даже и не думали о таких вещах». Когда я проходил электроэнцефалограмму, и они сказали, что я... Они никогда не видели ничего подобного. Понимаете? «Ну, сказали, с вами что-то происходит». И я сказал, я рассказал это. Он сказал, «Именно так, точно». Видите? Оба сознания расположены близко друг к другу. Это не то, что я мог бы сделать. И это не делает меня больше кого-то другого. Это просто Бог сделал вот таким образом. Ты не засыпаешь. Ты прямо здесь. Только как бы дремлешь. Ты стоишь здесь, как бы вот так выглядывая. И все вы видели это по всему миру. Ты не засыпаешь. Стоишь на платформе, говоришь с людьми. Вы слышите меня, как я вхожу в видение и возвращаюсь, когда я еду с вами в машине или еще где-то, и рассказываю вам то, что должно произойти. И ни разу не было ошибок. Кто-нибудь видел, чтобы была ошибка? Нет, сэр. Это не может ошибиться. В этом не будет ошибки, пока это Бог. Обратите внимание, прямо на платформе тысячи, перед десятками тысяч людей, даже на других языках, на которых я даже не умею говорить, все же не ошибается. Видите? Это Бог. Вот, в этом видении, как я рассказывал, что я взглянул и увидел странную вещь. Вот, казалось, что мой маленький сынишка Иосиф был рядом со мной. Я разговаривал с ним. Если вы проследите это видение действительно внимательно, то вы поймете, почему Иосиф стоял там. И я взглянул, и там был большой куст. И на этом кусте, в стайке птичек, маленькие птички, около полдюйма длиной и полдюйма высотой. Они были такими ветеранами, их перышки были потрепаны. И там было около 2 или 3 на верхней ветке, 6 или 8 на следующей ветке и 15 или 20 на следующей ветке. Спускались вниз в форме пирамиды. И эти маленькие приятели, маленькие посланники, и они были довольно измученными. И они смотрели на восток. А я был в Тусоне, Аризона, в видении, ибо это было с целью. Он хотел, чтобы я смог увидеть, где это было. Я срывал с себя песчаный репейник той пустыни. И я сказал, вот, я знаю, что это видение, и я знаю, что я в Тусоне. И я знаю, что те маленькие птицы нечто представляют. И они смотрели на восток. И внезапно они захотели лететь, и они полетели на восток. И как только они улетели, прилетела стая птиц покрупнее. Они были похожи на голубей, остроконечные крылья, как бы серого цвета. Цвет был немного светлее, чем у тех первых маленьких вестников, и они быстро улетали на восток. И как только они скрылись из виду, я снова повернулся, чтобы посмотреть на запад, и там это произошло. Там произошел взрыв, который буквально потряс всю землю. Теперь не пропустите этого. И вы, кто слушает кассету, постарайтесь понять это правильно. Во-первых, взрыв. И я думал, что это звучало как будто звуковой барьер, или как это называется, когда самолеты преодолевают звук. И этот звук слышен на земле. Просто сотрясло, как бы загрохотало вокруг. Опять же, это могло быть мощным ударом грома и молния, подобно этому. Я не видел молнии. Я только слышал тот мощный взрыв, который раздался. Прозвучал, похоже, с южной стороны от меня, со стороны Мексики. Но это сотрясло землю. И когда это прогремело, я продолжал смотреть на запад. И на пути в вечность я увидел какое-то приближающееся созвездие чего-то. Это выглядело подобно маленьким пятнышкам. Их было не меньше пяти, но не больше семи. Но они были в форме пирамиды, как появление этих посланников. И когда это произошло, сила всемогущего Бога подняла меня для встречи с ними. И я могу видеть это. Это никогда не оставляет меня. Прошло 8 дней, но я все еще не могу этого забыть. Еще ничто не беспокоило меня так, как это. Моя семья скажет вам. Я мог видеть тех ангелов с остро очерченными крыльями, движущихся быстрее скорости звука. Они во мгновение прибыли из вечности, во мгновение ока. Не успеешь даже глазом моргнуть. Только моргнул, они уже там. У меня не было времени считать. Времени хватило, чтобы только взглянуть. Величественные, мощные, сильные ангелы, белоснежные, с крыльями и головами, и они просто... И когда это произошло, я был подхвачен в эту пирамиду, созвездие. И я подумал, вот оно что. Я был полностью ошеломлен. И я сказал, ого, это значит, будет какой-то взрыв, от чего я погибну. Моя роль теперь заканчивается. Я не должен говорить своим, когда это видение уйдет. Я не хочу, чтобы они знали об этом. Однако Небесный Отец позволил мне узнать теперь, что мое время закончилось. И я не расскажу своей семье, так как они будут волноваться за меня, потому что он собирается уходить. А эти ангелы пришли за мной, и я в скором времени погибну от какого-то взрыва. Потом это пришло ко мне, в то время, когда я был в этом созвездии. Нет, это не так. Если бы это убило меня, это убило бы Иосифа. А я слышал, как Иосиф звал меня. Что ж, я снова повернулся. Я подумал, «Господь Бог, что же означает это видение?» И я задавался вопросом. И потом это пришло ко мне. Не голос, просто пришло ко мне. «Ох! Это ангелы Господа приходили, чтобы дать мне новое поручение». И когда я так подумал, я поднял вверх свои руки, и я сказал, «О Господь Иисус, что Ты повелишь мне делать?» И видение оставило меня. Однако почти час я не мог ничего воспринимать. Вот, люди знают, что такое благословение Господа, но сила Господня — это совершенно другое. Сила Господня вот в таких случаях. Я чувствовал это много-много раз раньше в видениях, но никогда подобного тому. Чувствуешь благоговейный страх. Я был до того напуган в присутствии этих существ, что был парализован. Я говорю правду. Как Павел говорил, я не лгу. Вы же ни разу не слышали, чтобы я говорил что-нибудь неверное о чем-то таком. Что-то должно произойти. Потом, спустя некоторое время, я сказал, «Господь Иисус, если я должен погибнуть, дай мне знать. Я не скажу об этом своим родным. Но если это что-то другое, дай мне знать». Однако никакого ответа. После того, как Дух оставил меня, приблизительно через полчаса, я полагаю, или больше, я сказал, «Господь, если это так, что я погибну, и Ты закончил со мной на земле, и я буду забран домой, если это так, это замечательно, все в порядке». Тогда я сказал, «Если это так, дай мне знать, пошли на меня снова Твою силу». Тогда я буду знать, что не надо говорить об этом родным или кому-нибудь, потому что ты собираешься прийти забрать меня отсюда. И ничего не произошло. И я подождал немного. Тогда я сказал, «Господь Иисус, если подразумевалось не это, это обозначает, что у Тебя есть для меня нечто сделать, и это будет открыто мне позднее, тогда пошли свою силу». И это чуть не унесло меня из комнаты. Я очутился где-то в углу. Я мог слышать свою жену, которая пыталась открыть дверь. Дверь в спальню была заперта. И у меня была открыта Библия. Читал, я не знаю, но я думаю, что это было в послании Римлянам. 9 глава, последний стих. «Вот, я полагаю в Сионе камень, преткновение, драгоценный камень, но всякий, верующий в него, не постыдится». И я подумал, это странно, что я читаю это. Дух все еще занимался мною в комнате. Я закрыл Библию и встал там. Я подошел к окну, было около 10 часов дня или больше. И я поднял свои руки и сказал, «Господь Бог, я не понимаю, для меня это необычный день, и я почти что вне себя». Я сказал, «Господь, что это означает? Дай мне прочесть снова, если это Ты». Вот, это звучит по-детски. И я взял Библию, раскрыл ее, снова это было там, на том же месте. Павел рассказывал евреям, что они пытались... Рассказывал римлянам, что евреи пытались принять это по делам. Но это по вере, что мы верим этому. Что ж, это было потрясающее время с тех пор. Теперь вы видите, где я стою. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что сказать. Однако позвольте мне сейчас, с этого момента, около 15-20 минут, позвольте мне нечто рассказать вам теперь. Запомните, ни разу в этих видениях не было ошибки. Теперь я хочу ненадолго привести места Писания, если вы обратитесь к Откровениям, 10 глава. Теперь позвольте мне сказать вот что. Если видение по Писанию, то истолковано оно может быть только Писанием. И затем я желаю, чтобы вы это соединили вместе. И теперь, присутствующие и слушающие кассету, обязательно говорите это так, как я говорю это, потому что это очень легко можно понять неправильно. Вы торопитесь? Все в порядке. Просто я благодарю вас, что вы такие тихие и приятные. Теперь, седьмой ангел. Теперь, господа, как я назвал это знамение последнего времени? Где мы живем? Какое это время дня? Как утомленный борец среди ночи поднимается и включает часы, чтобы посмотреть, что это, включает свет. Вот моя молитва. Боже, позволь нам включить свет. Если бы вы только знали, на каком ужасном месте я стою. Запомните, я говорю вам во имя Господа. Я рассказал вам истину, и нечто должно произойти. Я не знаю. Теперь, кто слушает кассету, поймите это. Я не знаю. Я попытаюсь. Что пришло ко мне вчера, когда я сидел в своем рабочем кабинете? Я не говорю, что это истина. Это только нечто происходило в моем сердце, когда я ходил по комнате. Я предполагал съездить немного отдохнуть, поехать к Чарли и однажды поохотиться с ним, перед тем, как мы должны будем разлучиться друг с другом. Позвольте мне сказать, что хотя я отправляюсь на Запад, это не означает, что я оставляю эту скинию. Это церковь, которую Господь Бог дал мне. Здесь моя штаб-квартира. Я здесь останусь. Я только подчиняюсь повелению, которое было дано мне через видение. Мой сын Билли Поль останется моим секретарем. Мой офис будет прямо здесь, в этой церкви. С помощью Божьей я буду здесь, когда это закончится, проповедовать семь печатей. И всякие кассеты, которые я делаю, или что-либо другое, будет сделано прямо здесь, в этой церкви. И прямо здесь, насколько я знаю, это то место, где я могу проповедовать с большей свободой, чем где-либо в этом мире. Потому что здесь та группа людей, которые верят и голодны, и продолжают держаться. И здесь я чувствую себя как дома. Именно это место. И если вы обратили внимание, сны говорят о том же. Видите, где пища? Вот, хотя я не знаю, что отведено для будущего, но я знаю, кто держит это будущее. Это самое главное. Так вот, Боже, если я ошибаюсь, тогда прости меня и закрой мои уста, Господь, на все то, в чем нет Твоей воли. Господь, я это делаю только потому, что я под впечатлением. Пусть люди поймут, только под впечатлением. Причина того, что истолкование не пришло сразу же, я думаю, это было Божьей суверенностью, потому что я верю, оно написано для меня здесь в Библии. И потом, если это по Писанию, тогда только Писание может это истолковать. И если это правда, брат, сестра, я не хочу пугать вас, но лучше нам быть теперь очень осторожными. Мы должны... Нечто должно произойти. И я говорю это с почтением и страхом Божьим. И вы думаете, что я встал бы здесь, и вы, люди, даже верите, что я пророк. Я не претендую на это. Это было моим переживанием. В прошлом году я сказал, единственное, что я увидел, пробуждение в этих странах закончилось. Или, во всяком случае, в этой стране. Я провел евангелизационную поездку. Многие из вас поехали со мной. Ох, это было хорошо. У нас было отличное время, прекрасные собрания, множество народа, но это совсем не удовлетворило потребности. В этом году я поеду в миссионерскую поездку. Как только я смогу, я поеду в Африку, Индию и по всему миру, если смогу, в следующей миссионерской поездке. Если это не получится, тогда я не буду ни есть, ни пить, а заберусь на одну из тех высоких гор и буду оставаться там, пока Бог не ответит каким-нибудь образом. Я не могу так жить. Я просто не могу продолжать. Этот ответ может быть здесь. Я не знаю. Пока он изменяет меня. Вы помните видение около 3 недель назад, стоя на освещенном солнцем месте, проповедовал собравшимся. Вы все были здесь в прошлое воскресенье. Много воскресений. Здесь люди, которые слушают кассеты, и здесь, когда они записываются, вы понимаете эти вещи. Потому что теперь я едва коснусь этих мест, а вы следите за этим. Абсолютно каждая частица того, что было сказано, точно сходится с этим. Так что это должно быть истолкованием. Я не знаю. Вот почему я говорю, господа, это то? Я верю, что седьмой ангел из Откровения 10 — это посланник седьмого периода церкви из Откровений
3:14.
Запомните. Теперь позвольте мне прочесть. Посмотрите, где я прочитаю. Вот, это был седьмой ангел. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, седьмой стих, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Теперь, вы заметили, это был ангел, и это ангел седьмого периода церкви, потому что здесь так говорится. Это есть седьмой ангел седьмого периода церкви. Это нашли, если вы хотите увидеть, где этот ангел, Откровение 3.14. Это ангел Лаодикийской церкви. Теперь, вы помните, когда это там было сказано? Ангелы и периоды церкви. И теперь в этом это будет сочетаться прямо с этими семью печатями, о которых мы собираемся говорить. А семь печатей, о которых мы постараемся рассказать, когда они придут в этот раз, это семь написанных печатей. И эти семь печатей, как вы знаете, просто проявление семи ангелов, семи церквей. Однако там есть семь других печатей, которые на тыльной стороне книги. Это вне Библии. Заметьте, мы подойдем к этому через минуту. Теперь, прежде чем начну это... Вы устали? Не желаете ли вы встать, изменить положение? Тогда слушайте внимательно. Седьмой ангел из Откровений 10.7 — это посланник седьмого периода церкви. Понимаете? Теперь следите. И в те дни... Теперь следите здесь. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Вот, звучание трубы. Этот посланник. Здесь звучит послание седьмого ангела к Лаодикийской церкви. Обратите внимание на тип его послания. Это было не для первого ангела. Не было дано этого и второму ангелу, и третьему, четвертому, пятому, шестому. Но именно у седьмого ангела этот тип послания. Что это было? Обратите внимание на его тип послания, завершая все тайны Божьи, которые записаны в книге. Седьмой ангел завершает все тайны, которые оставались незавершенными во всех этих организациях и деноминациях. Седьмой ангел собирает их воедино и завершает всю тайну. Вот. Это то, что сказано в Библии. Завершает тайну написанной книги. Теперь давайте отметим несколько из этих тайн. И если вы желаете, запишите их. Во-первых, я возьму то, что здесь говорит Скоуфилд в Матфея 13. Если вы хотите, то запишите некоторые из них. Если у вас нет Библии Скоуфилда, вы сможете прочесть, что он думает, чем являются некоторые тайны. Теперь 11 стих. «И он сказал им в ответ, для того, что вам дано, его ученикам, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, но не им, но им это не дано». Тайны. Здесь тайна. Тайна — это Писание, это истина прежде сокрытая, теперь же божественно открываемая, но которая не утратила при этом элемента сверхъестественности, несмотря на откровение. Вот наибольшие тайны и величайшие тайны. Номер один. Тайна Царства Небесного. Это та, о которой мы сейчас говорим. 13, Матфея 13, 3, до 50-го. Теперь, вторая тайна — это тайна слепоты Израиля в течение этого века. Римлянам 11, 25. С контекстом. Третья. Третья тайна — это тайна перевода святых при жизни в конце времени этого века. 1 Коринфянам 15, а также Фессалоникийцам 4, 14 до 17. Четвертое. Тайна новозаветной церкви как одного тела, составляемого и евреями, и язычниками. Ефесянам 3:1-11, Римлянам 16:25, а также Ефесянам 6:19, Колоссянам 4:3. Пятое – это тайна церкви как невесты Христа, Ефесянам 5:28-32. Шестая – это тайна живущего Христа, того же вчера, сегодня и вовеки, Галатам 2:20 и Евреям 13:8 и многие подобные места. Седьмая тайна – о Боге, самом Христе, как воплощенной полноте Божества телесно, в котором вся премудрость Божия и богоподобие возвращено человеку. Девятая тайна – это тайна беззакония. Находим во втором Фессалоникийцам и так далее. Десятая – это тайна семи звезд из Откровений 1:20. Мы только что прошли через это. Семь звезд, семи церквей, семь посланников и так далее. И одиннадцатая тайна – это тайна Вавилона, блудницы. Откровение 17:5-7. Это некоторые из тех тайн, которые обязан завершить этот ангел, всю тайну, все тайны Божьи. И еще, я должен сказать с почтением и не подразумевая себя, но имея в виду ангела Божьего, семя змея, это было сокрытой тайной все эти годы. Благодать выправлена. Не бесчестье, но действительная, истинная благодать. Нет такой штуки, как вечного горящего ада. Будешь гореть миллионы лет, но что-либо вечное не имело ни начала, ни конца. А ад был сотворен. Все эти тайны. Тайна крещения Святым Духом. Без ощущения, но личность Христа исполняет, совершает в тебе те же самые дела, что Он делал. Тайна о водном крещении, где крайность догматизма Троицы привела к титулам Отца, Сына, Святого Духа. И тайна Божества, исполненная в крещении во имя Иисуса Христа, согласно книге Откровений, которая Церковь в это время должна была принять. Вот некоторые из этих тайн. Столб огненный возвращается. Аминь. Этому надлежало произойти, и мы это видим. Ох, сколько можно продолжать, называя тайны. Видя тот столб огненный, который вел детей Израиля, тот же самый, который осиял Савла по пути в Дамаск. И тот же самый приходит с той же силой, творя то же самое и открывая то же слово, оставаясь слово в слово с Библией. Звучание трубы означает евангельскую трубу, и звучание трубы в Библии означает «приготовьтесь к войне по Писанию». Вы записываете это? Война по Писанию. Павел сказал, если вы желаете записать это, 1 Коринфянам 14:8. Павел сказал, «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» И если это не имеет звучания Писания, подтвержденного, подтверждения проявленного Слова Божьего, как мы узнаем, что мы в последнем времени? Если сказано, что они верят, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, но отвергают Его знамения и чудеса, что все царство природы верило в Него, и поэтому вся церковь верила в Него, как же нам узнать, как приготовиться? Кто-то выходит со схемой, и там все выстроено. А кто-то приходит с другой штукой, и выстроено все так, противоположно тому. Кто-то выходит и говорит, что это есть то. Возвращаешься к этому прежнему. А другие понаписали книги и все такое. Но Бог приходит в силе своего воскресения. И кто может возразить этому? Если Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки, Он делает то же самое, что Он делал вчера, сегодня и вовеки. Это то, что обязан делать этот ангел – взять те тайны, те незакрепленные концы, брошенные людьми. Заметьте, если издается неопределенный звук не по Писанию, кто сможет приготовиться? Но труба, вы заметили, как я рассказывал вам о начале церкви, что в каждом из тех периодов звучала труба, срывалась печать. А труба означает войну. Если не раздается звук по Писанию, что тогда? Но позвольте напомнить вам это. Теперь не пропустите. Заметьте, у каждого периода был свой посланник. Мы знаем это. Павел был первым посланником. И когда прозвучала первая труба, то первая печать была сорвана. Павел был первым посланником, как мы узнали. И что он сделал? Объявил войну кому? Ортодоксальной церкви. Потому что не поверили мессианскому знаку, который показал им Иисус. Еще бы, им следовало бы это знать. Они должны были его узнать. Помните, Павел приходит в конце периода. Все посланники приходят в конце периода. Это у конца времени. Вот когда производятся эти вещи. Павел, зная Писание и зная, что Иисус был Мессией, и он громил Писаниями эти синагоги по всем местам, и каждая из них выставляла его, пока, наконец, он не отряс прах от ног своих и не повернулся к язычникам. Что это было? Звучание трубы. Ангел, посланник, стоящий со словом. О, теперь не пропустите этого. Слово. И Павел с непрелюбодейным истолкованием Божьего слова громил каждую синагогу. Это стоило ему жизни. Мы могли бы перейти к Иринею, к посланнику следующего церковного периода, и святой Мартин, следующий церковный период, когда они начали принимать учение николаитов, начало входить. И они ругали тот период. Святой Мартин ругал свой век. И затем Лютер, пятый посланник со Словом Божьим, он ругал ту католическую церковь. «Праведный верою жив будет», он сказал. «А это не есть буквальное тело Христа». И он бросил причастие на пол и вышел, и ругал ту католическую церковь. Та труба прозвучала верно. Правильно? Встал Джон Уэсли в дни англиканской церкви. Зачем, они сказали, больше незачем проводить пробуждение. И она пришла в упадок. Но Джон Уэсли встал с посланием второго действия благодати, освящения, и он ругал ту англиканскую церковь евангельской трубой, приготовил к войне. Это правильно. Он сделал это. Теперь мы в лаодикийском периоде, когда они снова разделились и назвались методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, пятидесятники, и мы ожидаем прихода пророка, чтобы дал разнос этому периоду и отвернул их от беззакония. Теперь, если было такое направление на протяжении всей эпохи, изменит ли Бог направление в этот день? Он не может изменить этого. Он должен сохранять обычный шаг. И помните, этот посланник — седьмой ангел, и он должен взять все тайны и собрать их вместе. Заметьте, седьмой ангел должен был громить Лаодикию, богатую церковь. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Он сказал, «Ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг, и не знаешь этого». Это было его посланием. «О Боже, пошли нам бесстрашного пророка с «Так говорит Господь», чтобы подтвержденное Слово Божье действовало через это, и докажи, что он послан от Бога. И когда он придет, он разнесет эти века. Конечно, он восстановит ту лаодикийскую церковь против себя». Конечно, они поступали так в каждом периоде, и в этом веке не изменится. Должно быть точно так же. Обратите внимание, Лаодикийская церковь, посланник завершит Лаодикийскую, седьмой ангел завершит все тайны, потерянные в битвах за истину до того. Поднялся Лютер, но у него не было всей истины. У него было только оправдание. Верно. За ним приходит другой посланник по имени Джон Уэсли с освящением. Он не имел этого. В Библии сказано «Филадельфийская церковь». Затем наступает период Лаодикийской церкви с крещением Духа. Но они совсем это нарушили и снова вернулись к формализму, как они это сделали в начале. Когда он взирал как Альфа и Омега, рука его указывала в эту сторону и в эту сторону, первый и последний. Его дух сошел в день Пятидесятницы и наполнил ту группу. Она постепенно истощилась, пока это не дошло до темного средневековья. Семь золотых подсвечников, семь периодов церкви. Последний был наиболее отдаленным от него. Это длилось около тысячи лет темного средневековья, католической церкви. Лютер начал приносить следующий свет, немного ближе к слову. Следующий свет подошло поближе. Следующий свет — Лаодикия. Тогда это вернулось к прежнему состоянию, прямо как это было в начале. Сразу ушло в ту же неразбериху, как и в начале. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь следите. Там было утеряно много истины. Почему? Люди шли на компромисс с истиной. Но этот седьмой ангел не идет на компромисс ни в чем. Он подбирает все те брошенные концы, все их собирает. И при его звучании вся тайна Божия совершится. Ох, Боже, пошли его! Все сокрытые тайны завершились, когда он, это было открыто ему. Благодаря чему? Если это сокрытые тайны, человек должен быть пророком. И разве мы только что не проходили это и не увидели, что тот пророк, который должен прийти в последний период, должен быть тем великим Илией, которого мы ожидали? Потому что эти тайны, закрытые через теологов, должны быть открыты к Богу. А слово приходит только к пророкам. И мы это знаем. Он должен быть вторым Илией, как обещано. О, послание, которое он принесет, будет тайнами. Все эти вещи. Возьмем водное крещение. Тут все перепутано, верно? Один окропляет, другой поливает, один берет Отца, Сына, Святого Духа, один берет это, один крестит три раза лицом вперед, ибо один раз для Бога названного Отцом, другой раз для Бога названного Сыном, еще раз для Бога названного Святым Духом. Другой сказал, вы не правы, он должен погружать назад три раза, таким образом. И, ох, что за путаница! И все это должно исполниться, ибо есть только один Бог, и Его имя Иисус Христос, и нет другого имени под небесами, которым надлежало бы людям спастись. Нет ни одного места Писания, нигде в Библии, где когда-либо, кого-либо крестили иначе, как во имя Иисуса Христа. Не было ни разу, чтобы какая-либо новая церковь, то есть церковь Иисуса Христа, когда-то окропляла, поливала или что-то еще, ни разу не проводился обряд «Я крещу тебя во имя Отца, Сына, Святого Духа». Это всякая догматика. И в битве за истину те концы были потеряны. Но Бог сказал, что они должны быть снова восстановлены в последний день. «Я восстановлю», — говорит Господь. Мы недавно это проходили. Древо невесты. Для этого понадобится пророк. Для этого понадобится пророк. Библия говорит, что он будет здесь. Это верно. В Малахии 4 говорится, что он будет здесь. И мы верим, что он будет. Мы ожидаем его. И мы ожидаем его проявления. И мы увидим подтвержденное Слово Божье. Там будут только несколько, которые поймут это. Как это было в дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Сколько было спасенных? 5 душ. В дни Лота фактически там спаслись 3. Жена отправилась и погибла. Так это будет в пришествии Сына Человеческого. Там будет спасенных совсем немного, переведенных в то время. Одна из тайн о том, как будет забрана церковь. Подобно, как был взят Лот, как Лот был забран за пределы. Ной был забран, и церковь будет забрана тоже. Один вошел, другой снаружи, а один восходит. Видите? Это в точности. Совершенно. Слово приходит, книга, написанная внутри, тогда завершается, когда заканчивается звучание всех этих тайн. Теперь позвольте мне прочесть это снова, вот, чтобы вы были уверены. Вот смотрите. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, последний ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия». Теперь, что такое тайна Божья? Одна из них. Павел сказал в первом послании Тимофею 3, я думаю, там сказано, «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, Мы прикасались к Нему, видели Его. Вознесся во славу, засвидетельствованный ангелами, подтвержденный здесь на земле. Был Богом. Конечно, это великая тайна, но все уже распутано. Не Отец, Сын и Святой Дух, как три Бога, но один Бог в трех служениях. Отцовство при Моисее, сыновство при Христе, Святой Дух при этом служении. Три промысла одного и того же Бога. Не три Бога. С этой тайной теперь покончено. В Библии сказано, что это произойдет. Однажды я видел, как ученые пытались возражать мне, что они обычно делали, когда я говорил, «Разве кто-нибудь верил, что Ева съела яблоко?» Теперь их наука говорит, вы видели как-то в газете большой подзаголовок, «Она съела абрикос, чепуха». Разве это обольстило ее? Конечно, нет. Видите? Они просто... Это то, что думал Каин, вы знаете. И он принес то же самое. Но Бог не принял его жертву. А Авель, праведник, ему было открыто. Это была кровь. И он принес кровь. О Боже, это церковь и этот период, в котором мы живем. Книга, написанная внутри, завершается, когда этот ангел прекращает. Теперь, пожалуйста, уразумейте это. Когда завершается послание седьмого ангела, тайна божества, тайна семени змея, все другие тайны об этих вещах. Вечное сыновство, как они говорят. Как же он может быть вечным сыном, когда вечность никогда не начинается и никогда не заканчивается? А ведь сын — это некто родившийся. Где же тут смысл? Как же там может быть вечный ад, когда ад был сотворен? Я верю в горящий ад, конечно, в Библии так сказано, но он для истребления. В Библии сказано «блажен, не имеющий участия во второй смерти». Видите? Видите, вас не уничтожит вторая смерть. Первая — это физическая. Вторая — духовная смерть. Когда все кончено, душа, согрешившая, умрет. Ты понесешь наказание за свои грехи, может быть, сотни лет, тысячи лет, но там не может быть вечного ада, потому что в Библии сказано, что ад был сотворен. Как это он может быть сотворенным и быть вечным? Если же был, в Библии сказано, ад был сотворен для дьявола и его ангелов. И тогда, если он был сотворенным, он не может быть вечным, потому что вечный, вечное, не имеет ни начала, ни конца. Вот почему мы никогда не умрем, потому что мы были всегда. Мы являемся частью Божьей, родом Божьим, и только Он вечный. Аминь. Ты не можешь умереть, как и Бог не может умереть, потому что ты вечный у Него. Аминь. Пусть так будет. Аллилуйя. Во всяком случае, уже довольно устал в этом старом бараке. Обратите внимание. Книга, которая написана, когда этот ангел завершает все эти незаконченные служения, когда сражались в этой битве. Лютер сражался, и Уэсли сражался, и пятидесятники сражались, но придет один, говорит Библия, и в дни его возвещения все эти тайны... Единственники нажимают на имя Иисуса. Сторонники Троицы отошли к Отцу, Сыну и Святому Духу. Точно как они сделали на Никейском соборе. То же самое. Оба они были неправы. Но вот, на середине дороги, в Писаниях, находится истина. Вы видите, к чему мы подошли? Ангел Господа. Обратите внимание на Откровение 5.1. Послушайте теперь это. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри, написанное было внутри, и отвне, запечатанную семью печатями». Вот, там есть написание внутри книги, но снаружи были семь печатей, на обороте ее. Это не было написано в книге. Вот, это говорит Иоанн Богослов. Теперь запомните, это не было написано в книге. И в те дни, когда возгласит седьмой ангел, все тайны, которые написаны внутри, должны быть завершены. В тот день это произойдет. Теперь вы видите, что я имею в виду? Вы внимательно слушаете? Тогда время открыться тем семи голосам из Откровения 10. Когда книга завершается, остается одна единственная вещь. И это семь таинственных голосов грома, которые были отвне книги, что Иоанну было запрещено писать. Позвольте мне это прочесть. «И видел я другого ангела, сильного ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Видите? Теперь следите за этим. «И поставил он правую ногу свою на море, левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Следите. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать». Там было нечто сказано. Не просто какой-то шум. Было нечто сказано. Он хотел было писать. «Но услышал голос с неба, говорящий мне, взгляните, где прозвучали громы, не в небесах, на земле. Громы прозвучали не с небес, они прозвучали с земли». «И я хотел было писать, когда услышал голос с неба, говорящий мне, запечатай, заглавный запечатай, запечатай, что говорили семь громов, и не пиши сего». Это на тыльной стороне, когда книга завершена. Он не сказал «на лицевой стороне», он сказал «на тыльной стороне», когда она закончена, завершена. Потом, эти голоса семи громов — это единственное, что осталось в книге неоткрытым. Это даже не записано в книге. О, я желал бы этого коснуться, чтобы люди действительно не расслабляйтесь. Нет, не слабейте. Пожалуйста, не слабейте сейчас. Я собираюсь оставить вас. Не ослабейте. Если когда слушали, то слушайте. Эти печати на тыльной стороне книги. И во время звучания этого седьмого ангела все тайны, написанные в книге, завершены. И как только книга, которая была открыта и написана внутри, закрылась, тайны Божьи завершились. И вот эти тайны Божьи, уход церкви и все остальные вещи. Тайны закончились. Когда тот седьмой ангел возвещает каждую тайну, это окончено. Пусть он будет, кем будет, как бы там ни было, Божье Слово не ошибается. И он сказал, «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Все те вещи, такие как «Ох, Рим — настоящая блудница», и все протестантские церкви, деноминации обозначились следом за ней, стали ее блудницами. Видите, все эти тайны, о которых говорили пророки, будут открыты как раз здесь, в этот последний час. И когда этот седьмой ангел поднимается в лаодикийском периоде и начинает звучать истинная труба, поскольку это будет против, они не поверят этому. Они никак не поверят этому. Однако это будет вдохновленный пророк, потому что иначе этого никоим образом не постигнуть. Люди пытаются понять Троицу и становятся седыми, и сходят с ума. Никто не может этого понять. Они все еще верят, что Ева съела яблоко, и все такое. Потому что люди ухватились за традиции, точно как Иисус застал церковь. Но это должен быть Богом ведомый пророк, ибо Слово Божье приходит к нему с истинным истолкованием откровения Иисуса Христа. Итак, тогда это должно быть таким образом. Да поможет нам Бог. Теперь, когда Он возглашает, вот, это есть, так говорит Господь, нам это ясно. Когда Он возглашает свое послание, объявляет войну, подобно как Павел делал с ортодоксальными, как остальные из них делали, как Лютер, Уэсли, против организации, когда Он объявляет войну и говорит им, они лгут, это не истина. И они обманывают людей. Когда он возвещает это, вы не промахнетесь. Это не подведет, потому что он будет подтвержден Словом Божьим. Ты узнаешь это точно. И когда он придет, он провозгласит, чтобы вызвать из Вавилона, «Выйди из нее, мой народ, чтобы вам не быть соучастниками ее грехов. Боже, пошли его, не упустите этого. Теперь, когда он начинает звучать, тайна будет завершена. Теперь, заметьте, тогда время открыться голосам семи печатей из Откровения 10. Вы понимаете? Когда завершатся все тайны этой книги. И в Библии сказано здесь, что он завершит тайны. Когда мужи в тех веках сражались за истину, они сражались за оправдание, прошли немного освящения, они сражались за это, и они сражались за то, они отстаивали это. Что они сделали? Повернули и организовались в этом. То же самое. Пятидесятники и баптисты, пресвитериане, лютеране, все сделали то же самое. Тут же повернулись и сделали то же самое. И в Библии сказано в Откровении 17, что они будут делать. Старая мать-блудница и ее дочери. Тайна. Вавилон. В Библии сказано здесь, что та будет одной из раскрытых тайн. Протестанты, проститутки, совершая духовные любодеяния, ведут людей посредством деноминаций, с их чашей беззакония, человеческих учений, и отрывают их от источника, наполненного кровью, где щедро изливается сила всемогущего Бога для проявления Иисуса Христа. Это верно. Тогда Бог поддержит это, и Он это сделал. И он будет продолжать. Но когда это произойдет, слово завершится. Теперь осталось только одно, то есть семь громов, чего мы не знаем. И это прогремело не напрасно. Бог не делает что-то просто для развлечения. Мы можем глупо поиграться, но не Бог. У Бога все «да» и «нет». Он не обманывает, он не подшучивает. Что он говорит, то он и подразумевает. И он говорит лишь то, в чем есть смысл. И семь громов прямо здесь в Откровении Иисуса Христа — это какая-то тайна. Разве Библия не говорит, что это есть Откровение Иисуса Христа? Тогда там какая-то сокрытая тайна этого. Что это? Это у семи громов. Ибо Иоанн хотел было писать, а голос сошел с небес, сказал, «Не пиши этого, но запечатай это, помести это на тыльную сторону книги». Это должно быть открыто. Это тайны. Вот, мы распутали эти вещи Духом Святым. Рассказал нам. Это были не яблоки, это был секс. Рассказал нам эти вещи. Ни один не смог с этим смириться. Я в жизни не видел проповедника, согласного с этим. Но я их спрашивал. Вы знаете, в Чикаго, когда мы встали перед ними, было около 350 проповедников. Вот женщины здесь из Чикаго. Вы были там и слышали об этом. А Господь за три вечера до того сказал мне, «Они собираются устроить тебе ловушку». Сказал, «Встань здесь около окна, и я покажу тебе». Сказал, «Мистер Карлсон и Томми Хикс завтра встретятся с тобой. Захотят пойти на завтрак. Скажи Томми остаться». Но сказал, «Вот как это будет выглядеть. Скажи им, что у них не будет собрания в том месте, о котором они думают. Они будут в другом месте». Сказал, «Не бойся, я буду с тобой». Этого было для меня достаточно. Следующим утром пришел мистер Карлсон, президент бизнесменов полного Евангелия. Сказал, подозвал меня, сказал, «Брат Бранхам, я хочу позавтракать с тобой». Я сказал, «Хорошо». Я сказал, «Смотри, чтобы Томми Хикс был там тоже». Пошли в Таунленд Кантри, и он сказал, «Что ж, брат Бранхам?» Он сказал, «Ох, тут одна...» Я сказал, «Томми, сделаешь мне одолжение?» «Конечно, брат Бранхам». Я сказал, «Не мог бы ты выступить вместо меня?» Он сказал, «Ох, я не могу это сделать». Я сказал, «Почему? У меня только семь классов образования, и я скажу, я могу сказать «Имитатор» вместо «Император», видишь? Я не знаю, как перед ними говорить. Там ведь будет Ассоциация служителей Большого Чикаго. Как же я выступлю перед ними со своим семиклассным образованием, Томми? Ты доктор богословия». Я сказал, «Ты знаешь, как говорить. Я нет». Он сказал, «Брат Бранхам, я не смогу сделать этого». Я спросил, «Почему? Я оказывал тебе много услуг». Я поставил вопрос довольно прямо. И брат Карлсон сказал, брат Бранхам, он не может этого сделать». Я спросил, «Почему?» Он сказал, «Ну, он это...» Я сказал, «Знаете почему?» «Вы знаете почему, но вы не хотите мне говорить. Они устроили мне ловушку». Я сказал, «Брат Карлсон, вы сняли тот зал в отеле, не так ли? Где у нас был тот банкет?» «Да». Я сказал, «Вам его не дадут». Он сказал: «Как, брат Бранхам, я внес за него задаток?» Я сказал: «Неважно, что ты внес, это будет не там. Тот зал зеленого цвета. Мы же будем в коричневом зале. Я буду в углу сзади. Доктор Мид будет сидеть справа. Тот цветной человек и его жена будут сидеть здесь. И так-то, и так. Буддистский священник будет сидеть прямо справа от меня. И как они будут одеты?» И я сказал: «Томми, ты знаешь, что это. Ассоциация служителей Большого Чикаго собирается бросить мне вызов по вопросу крещения во имя Иисуса Христа. Ассоциация служителей Большого Чикаго собирается доказывать мне, что говорение на языках — это доказательство Святого Духа. Они собираются оспаривать семя змея и проповедование о благодати». Томми воскликнул: «О, милость, вот тяна!» Сказал: «Думаю, я вообще не пойду». Я сказал: «Пойдешь, пойдешь». И на следующий день человек, который взял задаток, отдал задаток обратно и сказал: «У нас был оркестр, мы внесли это в книгу и забыли, упустили это, и мы должны отдать его оркестру, и вы не сможете его снять». И мы направились в Town and Country. Вошли туда в то утро, и там они все расположились. Когда я сел там сзади за стол, ожидая, пока они кончат завтракать, я вот так смотрел на них. Мы завтракали в зале, вышли, сели там, и там была ассоциация служителей Большого Чикаго. Я посмотрел на них, каждый представлялся, как ДФ, ДП, ПРСТ, все вот такого рода. Я просто сидел и слушал их, пока они не окончили. И брат Карлсон встал, он сказал: «Джентльмены, а вы все знаете Ханка Карлсона, и там спросите его. Что ж, вот это у вас на ленте. Если хотите купить эту ленту, вот она, у ребят она есть». Он сказал: «Джентльмены», он сказал, «я представляю вам следующего, брат Бранхам». Он сказал: «Вы все можете не соглашаться с ним, с его учением, но позвольте вам кое-что сказать. 3 дня назад мы сидели в одном месте, и если бы этот человек не рассказал бы мне все, что произошло в это утро, я не стоял бы здесь. Он рассказал мне, что вы намечали поставить под вопрос его учение, и он сказал мне, что мне придется отменить то другое место и провести здесь. И сказал мне точно, где будут сидеть доктор Мид и другие люди, в точности, и вот они здесь сидят». Он сказал: «Вы, может быть, с ним не согласны, но одно вам скажу. Он стоит на этом, и его не запугаешь». Он сказал: «Теперь, брат Бранхам, вам слово». И я сказал: «Прежде чем мы начнем, я прочел то, что я читал сегодня утром. Я не воспротивился небесному видению». Я сказал: «Теперь давайте разберемся с этим. Вот, вы все говорите, будучи докторами богословия, а я стою здесь сам по себе». Я сказал: «Если это так, вы желаете допросить меня по вопросу крещения во имя Иисуса. Сначала мы начнем с этого». «Я хочу, чтобы один из вас поднялся сюда со своей Библией и встал возле меня, по всему, чему я учил». Я сказал: «Встань здесь возле меня и со Словом Божьим опровергни это». Я ждал. Никто ничего не сказал. Я сказал: «Я прошу кого-нибудь из мужей прийти и встать рядом со мной». Сказал: «Что с вами случилось?» «Тогда, если вы боитесь встать рядом со мной, уйдите из-за моей спины». Это не меня они боятся, но ангела всемогущего Бога, потому что они знают, если он мог предсказать мне прийти, они оказались сообразительнее, чем я думал. Они знали, что лучше не выходить. Угу. Вы знаете, вы тоже были тогда в то время, но они не сделали этого. В чем же дело, если это так важно, и они знают, что это верно? Я записал это на ленту и повсюду. Я готов обсудить это по-христиански с любым братом. Я не буду ни с кем спорить. Но я желаю, чтобы вы пришли, опровергли любое из этого словом. Не вашим учебником, вот. Не тем, что доктор такой-то или святой такой-то сказал. Я желаю знать, что Бог сказал. Это является основанием. Я желаю знать, что это такое. Они этого не желают. Теперь взгляните, когда это время для 7 голосов. Тогда наступает время открыться 7 голосам из Откровений 10, когда книга завершена. Обратите внимание, слушайте. Теперь я не задержу вас здесь надолго. Я знаю, что я изнуряю вас здесь уже без 20 минут 10. Теперь послушайте внимательно. Я знаю, вам приходится стоять и меняться местами и прочее. Я буду рад, когда церковь будет готова, так что мы не будем стесненными. Мы сможем весь день проповедовать это.
The 7 voices was thunders. Blessed. God help us. If I'm wrong, Lord.
Теперь обратите внимание, отметьте, 7 голосов были громами, взрывами. Боже, помоги нам. Если я не прав, Господь, прости меня. Я задаю вам вопрос. Это взорвалось с громом тогда, когда раздался этот голос. Вы обратили внимание, что когда семь печатей, которые сопутствовали семи периодам церкви, когда открылась первая печать, там был гром? Первая печать в книге открылась, был гром. Разве не таким же образом открылась первая печать, которая на тыльной стороне книги? Бог не меняет своей программы. Давайте перейдем к Откровению 6. «И я видел, когда Агнец снял первую из печатей, и я услышал как бы шум грома, и одно из четырех животных сказало: «Иди и смотри». Вот, там не было другого грома, и снял последнюю печать, сделалось безмолвие на небесах, как бы на полчаса. Но была снята первая печать, раздался громовой взрыв. Ох, церковь, может ли это быть? Мы настолько далеко? Друзья, подумайте, может быть. Я надеюсь, что это не так, но что, если это так? Чем был тот взрыв? И пред Богом, и этой открытой Библией я не лгу. Взрыв, который потряс землю. И когда первая печать из семи, что была снята в Библии, вышла, только одна, но взрыв, который потряс все, гром. И затем, если эти печати, которые на тыльной стороне, откроются, не будет ли это тоже громом? Я не знаю. Я не могу сказать. Там был гром, первая печать, и печать была громом. В то время прозвучала труба. И, конечно, труба прозвучала в Пятидесятницу. Я не буду в это углубляться. Теперь, если видение было по Писанию, видение, о котором я говорю, что я видел в прошлую субботу утром, теперь это уже неделю назад. Если, запомните это, если это видение было по Писанию, оно должно быть истолковано Писанием, или же быть продолжением того же Писания. Я просто подождал, чтобы это впиталось. Если то, что я видел, что это было, я не знаю, но я напугался до смерти. Мы пропали? Мы в конце? Помните? Этот ангел сказал, когда это произошло, он клялся: «Времени уже не будет». Интересно, действительно ли мы это поняли? Вы скажете: «Ну, похоже, что это загремит повсюду». Брат, он придет в ту минуту, когда ты и не подумаешь. Ты услышишь это в последний раз. Теперь это понятно? Когда первая печать была открыта, из печатей, находящихся внутри книги, эти тайны были провозглашены. Оправдание, освящение, Римская католическая церковь, протестанты. И когда после их сражений остались эти неясные концы в Слове Божьем, приходит седьмой ангел и поднимает их, и объясняет их. Видите? И тогда он завершает: звучат семь громов. Когда Иоанн начал записывать, сказал: «Не пиши этого, но запечатай это». И первая печать была открыта из тех печатей, которые внутри книги. Это открылось с громом. Ух, если это Писание, это только может быть Если какое-то место Писания, это все, чему надлежит быть в Библии, так что не рассказывайте мне о таких вещах, как чистилище и тому подобное. В Библии нет места Писания для подтверждения этого. Не рассказывайте мне о таком, как книги Маккавеев, которые, может быть, были хорошими, и та четвертая книга Даниила, где ангел схватил его за волосы и сказал, усадил его. Вы не найдете в Библии, чтобы такое когда-нибудь происходило. Где Иисус из Назарета сделал маленькую птичку из глины, прилепил к ней ножки и сказал, «Фр, лети, птичка». Это чепуха. Нигде в Библии это не подтверждено. Так что это не обманет. Переводчики. Бог следил, чтобы переводчики не добавили никаких догм и никакой чепухи. Может быть, они были хорошими людьми, эти братья Маккавеи. Да, они были. Я не говорю, что они не были хорошими людьми. Но это не по Писанию. Это полное откровение Иисуса Христа. Ничего нельзя ни добавить к Нему, ни отнять от Него. А если мы приложим к Нему, то не будет действовать с остальным Писанием. В этой Библии 66 книг, и ни одно слово не противоречит другому. И потом, если это продолжение для звучания этих последних труб, то есть этих последних семи громов, которые появляются, эти тайны, эти последние печати, это должно сравниваться, то есть сочетаться с остальным Писанием. И если те, первые, там открылись при громовом взрыве, то те другие, которые на тыльной стороне, тоже откроются. Следите, что происходит. Если видение было Писанием, тогда оно должно истолковываться Писанием, то есть быть продолжением того же самого Писания. Обратите внимание, Откровение 3 и 4, семь громов, семь громов. И затем, заметьте, 3 и 4. И затем, что? Клятва того сильного ангела, что время закончилось. Когда эти громы, видите, проговорили голосами своими, тогда этот ангел, подумайте об этом, ангел, облеченный облаком, и радуга завета над его головой. Еще бы, вы знаете, кто это. Поставил одну ногу на землю, другую на море, и поднял руку свою, и клялся, что, когда те семь громов проговорили голосами своими, что времени уже не будет. И если служение тайн Божьих совершилось, что, если это появляются те семь тайн, и смиренная церковь, подобная нашей, что Всемогущий пришел и позаботился о низком сословии народа своего? Ты скажешь, ох, это я так не думаю. Может и нет. Но что, если так? Тогда время вышло. Вы думали об этом? Будьте серьезны. Уже, может быть, позже, чем мы думаем. И вот там эти звезды соединяются в свое созвездие. Приходит тот ангел и говорит, как Иоанн был послан завершить Ветхий Завет и представить Христа, так и послание завершит неоконченное и представит Мессию перед пришествием Его. Послание последних дней. Заметьте, сильный ангел клялся клятвой, что времени уже не будет. Теперь, я не хочу задерживать вас слишком долго. Просто подумайте теперь об этом минутку. Теперь послушайте. Этот ангел сходит с небес. Видите, другие семь ангелов семи церквей были земными посланниками. Но этот ангел, все послание завершено. Седьмой ангел все это увязывает. А этот ангел приходит не на землю. Он не какой-нибудь земной человек, как посланники к церковным периодам. Это закончилось. Но этот ангел приносит следующее объявление. И ангел означает посланник. И он сходит с небес в огненном столпе, в облаке, с радугой над его головой. А радуга — это завет. Это был Христос. Одна нога на земле, а другая на море. И клялся, что времени уже не будет. Где же мы находимся, господа? О чем все это? Я вас спрашиваю. Те другие ангелы были посланниками, людьми этой земли. Но этот ангел, эти, которым говорилось, ангелу Лаодикийской церкви, ангелу Ефесской церкви, земные посланники. Видите, мужи, посланники, пророки и так далее, для церкви. Но этот пришел не с земли, он сходит с небес, потому что тайна совершилась. И когда тайна совершилась, ангел сказал, «Времени не будет». И семь громов отгремели своими голосами. Что если мы благодаря этому узнаем, как нам войти в восхищающую веру, а? Мы побежим, перепрыгнем через стены? Должно ли там нечто произойти, и эти старые, испорченные, уничиженные тела наши будут изменены? Смогу ли я это увидеть, о Господь? Неужели это настолько близко, что я это увижу? Это поколение. Господа, братья мои, который час? Где мы находимся? Давайте взглянем на часы, на календарь, чтобы увидеть дату, когда мы живем. Израиль в Палестине, на своей родине. Эмблема, шестиконечная звезда Давида. 2000 лет назад, да, около 25 столетий назад. Старейший флаг развивается. Израиль снова на своей родине. Когда смоковница пускает листья свои, это поколение не умрет, не пройдет, не скончается, как все сие исполнится. Народы крушатся, Израиль поднялся, язычников дни сочтены, знамений свершения, народов смятения. Уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Вы знаете, что это истина, но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни, взор ввысь, искупление вблизи. Может быть, ближе, чем вы думаете. Это меня напугало. Ох, я сделал еще недостаточно. Где мы находимся? Времени уже не будет. Он объявил, что время закончилось. Что происходит? Что происходит? Может ли это так быть, братья? Подумайте серьезно. Если это так, тогда пирамида завершается этими семью громами. Вы помните послание пирамиды? Это замковый камень. Что он сделал? Святой Дух завершает человека и ставит печать, когда мы приложили к нашей вере праведность и благочестие, веру и так далее, и продолжали добавлять к этому, пока мы не получили всех семи. Седьмая была любовь, это Бог. Вот как Он соделывает личность и завершает его и опечатывает его Святым Духом. Потом, если это так, в своих семи периодах церкви у него было семь тайн, которые прозвучали, и они боролись за них, чтобы возвратить. И теперь приходит главный камень, чтобы завершить церковь. Братья мои, не это ли означают эти громы? Господа, не к этому ли мы подошли? Юний, я хочу привести твой сон. Смотрите, юниору приснился сон еще за месяцы до того, как было проповедано о пирамиде. Вы спросите, при чем тут сон? Навуходоносору приснился сон, который Даниил истолковал, возвестил начало языческого периода и когда это закончится. И это произошло в точности именно так. Все полностью сбылось. Вы заметили? Написание, которое было на скалах, я истолковывал это им. Они ликовали. Это тайна Божья, которая многие годы была непонятна. Могло это так быть? И затем, обратите внимание, Каким-то таинственным образом из воздуха у нас оказался острый предмет, который вскрыл вершину, и там внутри был белый гранит. Но это не было истолковано. Там не было букв. Я не истолковал этого, юниор. Я только взглянул на это и сказал братьям: «Смотрите на это». И это исполнилось в этот вечер. И пока они изучали это, я незаметно ушел на запад. Для чего? Может быть, чтобы понять истолкование того, что было написано на вершине этого. Может так быть. И те, в порыве ветра, в то утро, меня подхватило, и я был поднят в воздух на высоту этого здания, то созвездие ангелов, семь ангелов в форме пирамиды. Может, это те выходящие громы? Может так быть. Это все истолковано. Согласно его сну, все это было завершено. Согласно Божьему слову, седьмой посланник завершит, седьмое послание будет закончено, и тогда семь громов. И он увидел замковый камень отваленным. Многие люди даже не знают, что должны быть открыты семь печатей. Я прочитал книги многих людей по книге Откровения, но об этом не говорилось. Они обходят это. Но вам было сказано, что это там. Я не знаю, что это такое. Может, это то? О, Боже, будь милостив к нам. Если это так, то это серьезное время. Теперь, одну минутку. Взгляните. Если это так, и тайна, написанная на тех камнях, завершена. Мне приятно находиться в церкви с благочестивыми людьми, которым Бог дает сновидения. Я рад представить этим мужчинам и женщинам, которые ходят в церковь юниора, и в эту церковь к брату Невиллу, и другим, которые находятся в этом собрании, и в Библии сказано, в последние дни они будут видеть сны. И вот это есть. И взгляните на это. Это соответствует слову. Ничего не зная об этом, происходит взрыв, и вот приходят семь ангелов из вечности. Я сказал: «Господь, что ты желаешь, чтобы я сделал?» Этого не было сказано. Мне надо сначала пойти узнать. Я не знаю. Может быть, даже не это. Я не знаю. Я только говорю, что если это так? Если это по Писанию, это звучит очень близко к этому. Вам так не кажется? Взгляните. Тогда посмотрите, замковый камень не был истолкован. Видите? Иди на запад и возвращайся. Или это эти семь ангелов в созвездии, что приходили ко мне. И когда мы с вами встретимся в день воскресения, вы увидите, что я не солгал. Бог мне судья. Или же это тот второй кульминационный пункт, о котором я говорил однажды? Или это нечто приходящее для церкви? Я не знаю. Я мог бы на этом немного остановиться, но я пойду дальше. Могло ли это быть этот сильный гром или седьмой ангел в числе созвездия из семи, созвездие седьмого периода в форме пирамиды, по трое по сторонам и один сверху, вышедшие из вечности? Могло бы быть. Не это ли тайна громов, которая принесет главный камень? Вы знаете, пирамида не была завершена. Главный камень должен прийти. Он был отвергнут. Могло ли это быть, братья и сестры? Или это тот третий рывок, о котором он мне рассказал 3 или 4 года назад? Первый рывок. Вы помните, что произошло? Я пытался это объяснять. Он сказал: «Не делай этого». Второй рывок, он сказал: «Не пытайся». Я потянул все равно. Вы помните? Вы все помните. Это есть на пленке и везде. И потом он сказал: «Теперь наступает третий рывок, но не пытайся этого объяснять». Вы видите, как я подошел к этому сегодня вечером? Я не знаю. Но у меня чувство долга перед моей церковью что-то сказать. Сделайте свой собственный вывод. Так вот, это ли та тайна, которая откроет, которая ведет Христа, принесет силу Церкви. Видите? Мы верим в покаяние, крестившись во имя Иисуса Христа. Мы верим в принятие Святого Духа. У нас есть знамения, дивные дела, чудеса, говорение на языках и то, что имела ранняя Церковь. Откровенно говоря, здесь было соделано больше, чем написано в книге Деяний, в этой маленькой группе людей, этим небольшим нашим служением. А по всему миру, видите? Больше, чем написано в книге Деяний. Те же дела. Воскрешение мертвых. Вы помните, там Иисус Христос воскресил из мертвых только троих человек. А у нас документально установлено по записям докторов пять. Видите? «Дела, что я делаю, еще больше вы совершите». Я знаю, что у короля Иакова сказано «более великие», но вы не смогли бы сделать ничего более великого. Еще больше. Тогда он был в одной личности, теперь он во всей церкви. Видите? «Еще больше совершите, ибо я иду к Отцу моему». Если это третий рывок, тогда предстоит великое служение. Я не знаю, я не могу сказать. Я не знаю. Следите. Третий рывок. Давайте на минуту остановимся на этом. В видении, в первом полете, были маленькие птички-посланники. Это было, когда мы только начали. Это возросло от того, когда просто брал человека за руку. И вы помните, что он сказал мне? «Если будешь искренним, наступит время, и будешь узнавать их сердечные тайны». Кто из вас помнит, как было возвещено отсюда и по всем странам? И это произошло? Точно. Затем сказал, «Не бойся, я буду с тобой». Видите? И это будет продолжаться. Вот, первый рывок был маленькими крошечными птичками, те полеты. Они полетели встретить то время, встретить пришествие Господа, первое послание. Второй раз — сердечные тайны. Брал человека за руку и просто стоял там, говорил, что у них было. А следующий раз уже открывал их грехи и говорил им, что делать. Правильно? Потом это происходило совершенно точно так, как это сказал Бог. И вы свидетели. И также этот мир. Также и церковь. Когда я сказал, я видел ангела, и это был изумрудный горящий огонь, люди посмеялись и сказали, «Билли, приди в себя». Волшебное око фотокамеры засняло это. И я не лгал. Я говорил правду. Бог подтвердил. Я сказал, «Тьма осеняет. Это смерть, черная, а это белая». Одно — жизнь, другое — смерть. И там это есть. На фотографии там сзади. Как Джордж Лейси сказал, «Механический глаз фотокамеры не заснимет психологию». Вы понимаете меня? Заметьте, первая маленькая стайка, рука. Вторая была побольше, белее, голуби. Святой Дух открывает сердечные тайны. И третьей стаей были ангелы, не птицы, ангелы. И это последнее время. Это его конец. Брат, не будет ли это то время? Это то время. Теперь послушайте действительно внимательно. И не истолкуйте это неправильно. Я хочу у вас кое-что спросить. Давайте на минуту обратимся назад. Церковь знает, что это правда. Научный мир знает, что это правда. И люди, которые находятся сегодня здесь, многие еще живы, которые находились здесь на реке, когда тот голос проговорил это и сказал, как Иоанн был послан с посланием первого пришествия, так это второе послание второго пришествия. Помните? И если это завершилось, что сделал Иоанн? Иоанн был тем, кто сказал, «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Это он. Братья мои, не есть ли это то время? Я не говорю, что оно наступило, я не знаю, но я спрашиваю вас. Я хочу, чтобы вы подумали. Или это будет то время, когда опять прозвучит «Вот Агнец Божий». Или время Малахии 4, обратить сердца детей обратно к вере наших отцов. Будет ли это такой взрыв, который совершит такие мощные вещи, что это установит церковь, которая плетется и не может понять тайн Божьих и так далее. Когда они увидят тот мощный несущийся взрыв, обратит ли это их сердца обратно к отцам, как сказано в Библии, что так будет? Или это послание, которое уже прошло, должно было это сделать? Я не знаю. Это знамение последнего времени, господа. Или это является знаком, что уже конец? На мой взгляд, это выглядит по Писанию. Я не знаю. Там были эти ангелы. Там был взрыв, похожий на гром, что потряс всю землю. Бог знает, я говорю правду. Только помните, что-то должно произойти. Я не знаю, что. Но, может быть, это? Я потому это говорю, чтобы вы приготовились. Давайте молиться. Как молиться? Чтобы занять свою позицию в армии его верующих и приготовить себя, ибо уже, может быть, позже, чем мы думаем. Вы знаете меня, я еще никогда не говорил вам ложь, насколько я знаю. И как Самуил сказал им, говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, и это не произошло? Вот, теперь я вам говорю, я не знаю, что это. Я не могу сказать, что это такое. Я не знаю. Но я скажу вам истину. Я напуган. Как ваш брат, я напуган с прошлой субботы. Это может быть последним временем. Может быть, это время, когда радуги раскинутся по всему небу, и с небес прозвучит «Времени больше нет». Если это так, то давай приготовимся, друг, встретиться с нашим Богом. Теперь там запасено много пищи. Давайте использовать это. Давайте использовать это сейчас. И вместе со мной, с этой платформы, я взываю к Богу. Господь Иисус, смилуйся надо мной. Я старался жить настолько хорошо, насколько я знал. Я старался нести послание наилучшим образом, как только мог, из Слова Божьего. Бог знает мое сердце. Но когда то созвездие ангелов коснулось земли, меня парализовало. Довольно долго я даже ничего не чувствовал. Даже почувствовал, как спустя много времени, пытаясь пройтись по комнате, как будто был парализован от спинного мозга и прямо до шеи. Никакой чувствительности. Я не чувствовал своих рук. Весь день я был как в дурмане. Я просто вошел в комнату и присел. Воскресенье. Я спустился сюда говорить. И я пытался встряхнуться от этого, разговаривая. Понедельник опять повторилось. И теперь вот здесь. Я не знаю. Я не знаю, господа. Просто я честен с вами, как со своими братьями. Я не знаю. Это ли время? Это вся тайна совершилась? Это звучание закончилось? Действительно ли эти семь громов должны нечто проговорить, что маленькая собравшаяся вместе группа получит восхищающую веру, чтобы уйти в восхищение, когда он придет? Ибо мы будем изменены так же быстро, как прилетели эти ангелы, в момент, во мгновение ока, и будем захвачены вместе с теми, которые спят, чтобы встретить Господа в воздухе.
God, if this be so, I don't know, Lord. I'm just telling the church. If it is so, Lord, prepare my hearts.
Моя молитва. Боже, если это так, я не знаю, Господь. Я только рассказал этой церкви. Если это так, Господь, приготовь наши сердца. Соделай нас готовыми, Господь, для того великого часа, что история всего времени, все пророки и мудрецы ожидали этого времени. Господь, я не знаю, что сказать. Я побоялся бы сказать «Не приходи, Господь». Мне стыдно за себя, когда я смотрю и вижу этот мир в таком состоянии. Я сделал не больше, чем сделал. Мне стыдно за себя. Если есть еще завтра, Господь, помажь мое сердце, помажь меня больше, Господь, чтобы я делал все, что могу, чтобы привести к Тебе остальных. Я Твой. Я чувствую себя как Исаия в храме в тот день, когда он увидел летающих туда-сюда ангелов, крылами закрывающих свои лица и закрывающих свои ноги, и махали крылами: «Свят, свят, свят». Ох, насколько был потрясен тот молодой пророк! Он начал понемногу взрослеть, и когда он это увидел, когда он видел видение, он вскричал: «Горе мне!» Отец, может быть, я чувствовал что-то похожее, когда однажды вечером я видел тех ангелов, или, вернее, однажды утром. Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и я живу среди нечистых людей. И, Отец, очисти меня. И вот я. Пошли меня, Господь, куда бы то ни было. И я стою за этой кафедрой, где я стоял 30 лет. Если есть что-то, Господь, что Ты желаешь, чтобы я сделал, вот я. Я готов, Господь, но дай мне обрести милость во взоре Твоем. В смирении я молю. Я молю за это маленькое стадо, за которым Святой Дух поставил меня присматривать, кормить их. И я сделал все, что я знал, как делать, Господь, кормить их хлебом жизни. Как в том видении многие годы назад, с тем большим занавесом на Западе и горой хлеба жизни, книжка «Я не воспротивился небесному видению». И вот это все происходит, открытое перед нашим взором. Ты есть Бог, и нет никого, кроме Тебя. Прими нас, Господь, прости нам наши грехи. Я раскаиваюсь во всем своем неверии, во всем беззаконии. Я молю на Божьем алтаре. Я прихожу сегодня с этой маленькой церковью, что передо мной, и верою мы продвигаемся из этого здания в восхищение. Мы восседаем все вместе в небесных местах, вокруг престола Божьего. Много раз наши сердца были согреты, когда мы видели дела, которые Ты делал, и открывал нам свои тайны. Но, Господь, я так утомлен в этот вечер. Горе мне. И Иаков, когда он увидел тех ангелов, как они восходят и нисходят по лестнице, он сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как Дом Божий, и там был основан Вифиль». Боже, люди этого не понимают. Они думают, что это должно быть такой великой радостью. Но, Господь, какое изнеможение! Как страшно для человеческого существа оказаться в присутствии великого, могучего небесного существа! Я молю здесь о прощении своей маленькой церкви, к которой Ты послал меня, чтобы вести и направлять. Благослови их, Господь! Я сделал согласно тому, что говорилось в видениях и снах, насколько мне известно. Я запас для них всю пищу, которую я мог, Господь. Как бы там ни было, Господь, мы Твои. Мы отдаем себя в руки Твои, Господь. Будь милостив к нам, прости нас, и позволь нам быть Твоими свидетелями, пока мы на этой земле. Потом, когда жизнь закончится, прими нас в Твое Царствие. Ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Каждый из вас очисти полностью свое сердце, отложи в сторону все, всякий груз, что удерживает тебя от этого пути. Пусть ничто не тревожит тебя, не пугайся. Нет ничего такого, чего надо бояться. Если Иисус придет, это такой момент, о котором стенал и взывал весь мир. Если теперь что-то прорывается для прихода нового прихода какого-то нового дара или чего-то, это будет замечательно. Если это наступает время, когда откровение семи громов откроется для церкви, как следовать? Я не знаю. Я просто изложил то, что я увидел. О, что за время! Это серьезное и торжественное размышление. И если это время, чтобы мне уйти, я Твой, Господь, я Твой. Когда Ты завершишь, гряди, Господь Иисус. Чем бы это ни было, и в какое бы время это ни было, я Его. Я не говорю, что я хочу отойти. Я не хочу. Мне нужно растить семью, я должен проповедовать Евангелие, но это согласно Его воле, не моей. Это Его воля. Я не знаю. Я только излагаю вам то, что есть. Что есть, то Бог и приведет в исполнение. Но я говорю вам то, что я видел и что произошло. Что это означает, я не знаю. Однако, господа, может быть, это конец? Ух. Здесь присутствуют люди, 6 человек, которые видели те сны. Разве не удивительно, что было не 7? Разве это не удивительно? Те 6 были один за другим, а потом видение. Сразу же. Эти люди здесь. Брат Джексон здесь один, брат Парнелл был другим, еще была сестра Коллинз, еще одна сестра Стеффи, брат Роберсон был одним, и брат Биллер был еще одним. И Отец Небесный знает, что больше не было ни одного относительно этого. И в конце этого 7-м, который видела сестра Стеффи, сразу же прорвалось видение. Вы видите? Вы понимаете, почему я уезжаю? Вы понимаете, почему я должен отправляться? Я должен это сделать. И, друзья, не смотрите на меня. Я ваш брат. Не обращайте на меня никакого внимания, потому что я просто смертный. Я умру, подобно любому другому. Не слушайте меня, но слушайте, что я сказал. Что я сказал, это послание. Не обращайте внимания на посланника. Следите за посланием. Держите свой взор не на посланнике, но на послании. Что здесь сказано? Это то, на что нужно смотреть. И да поможет нам Бог. Это моя молитва. Я не хотел вам этого рассказывать, но я не хотел ничего от вас скрывать. Вот, позвольте мне сказать вам, насколько я знаю. Насколько я знаю, я отправлюсь через 2 или 3 дня, в среду утром, в Тусон. Я еду в Тусон не проповедовать. Я не собираюсь там проповедовать. Я уезжаю в Тусон, чтобы устроить моих детей в школу, а самому в путь. Я собираюсь поехать в Феникс, провести там ряд собраний, которые, возможно, будут просто небольшими посланиями. И потом, может быть, я думаю, что они желают, чтобы я проповедовал один вечер на съезде. Они еще ничего не говорили об этом, только сказали, чтобы я был там. Видите, для меня это звучит не очень. Также для брата Шакарьяна я получил слово «Так говорит Господь». Угу. Я не знаю, что он будет с этим делать, но я получил слово, чтобы сказать ему. Я не знаю, что он будет делать, ему решать. Вы обратили внимание на последний голос? Предполагалось, что это не будет организацией, но они провозгласили свою доктрину. Если организация, тогда я ухожу прочь. Я в стороне от такого. Теперь, предположительно, брат Аргенбрайт и брат Роул, вашингтонский дипломат при 7 президентах, должны быть в Африке. И брат Роул, и я, и брат Аргенбрайт сразу же поедем в Африку на несколько собраний, туда вниз, в Южную Африку и Танганьику, с братом Бозе. И дальше туда вниз, возможно, через Австралию, и возвратимся тем же путем, если Господь не соделает чего-то другого. Но перед тем, как поехать, я буду здесь. Затем, когда я вернусь оттуда, если Бог не укажет мне какой-нибудь другой путь, я собираюсь забрать свою семью и проехать выше Конкориджу, Аляска. Это юго-запад. Там будет северо-запад. И потом они останутся там на лето, когда в Тусоне до того жарко, что даже кожа обгорает. Я не думаю, что они это выдержат. Они будут в таком унынии и будут тосковать по дому. Мы не продаем это жилище. Это все остается здесь, с мебелью в доме. Я не знаю, что делать. Потом, когда закончится лето, если Господь пожелает, я хочу покинуть Аляску и приехать куда-нибудь в Денвер, центральный запад, юго-запад, северо-запад, центральный запад, взывая: «О Господь, что Ты желаешь, чтобы я сделал?» Тем временем, каждое послание, насколько я знаю, которое будет проповедано, будет здесь, в этой скинии. Здесь будут производиться записи. Здесь находится штаб-квартира. И я не намерен оставаться на Западе со своей семьей. Я собираюсь искать до тех пор, пока я найду, что Бог желает от меня. Если в этом году не решится, тогда в следующем, без воды и пищи, я уйду в пустыню и буду ожидать, пока Он позовет меня. Я не могу дальше так продолжать. Ты должен прийти в отчаяние. Ты должен дойти до того, что захочешь узнать, что является Божьей волей. А как ты сможешь творить волю, если ты не знаешь этой воли? Я вопрошаю на основании того видения, что ты сделал. Понимаете? Езжу повсюду как миссионер и евангелист, пока придет тот зов. Помните то первое, когда мы заложили тот краеугольный камень? «Выполняй труд евангелиста», — сказал он. Не было сказано «ты евангелист», но «выполняй этот труд». Возможно, пока придет время для чего-то другого. Еще одна перемена в труде. Может быть, что-то другое. Я не знаю. Вы любите его? Будьте действительно в этом уверены. Будьте действительно уверены в этом, те, кто любит Господа. Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Научи меня, Господь, ожидать. Я люблю Его. Я знаю, что вы тоже любите. Вот, завтра вечером, я думаю, что я выразил это довольно ясно, да? Настолько ясно, как мог это сделать. Это все, что я знаю. Вот и все, что я могу сказать. И если открыто мне для чего-то, я незамедлительно расскажу вам. Я знаю, что вы заинтересованы узнать. Я заинтересован узнать. Я не знаю, что это означало. Я не знаю, куда я отправлюсь. Я не знаю, что произойдет. Я только... Единственное, что я знаю, я иду только Божьей милостью. Потом, когда я буду там, Он скажет мне, может быть. Но моя доля сейчас — это ехать. И, может быть, я не пробуду там и 2 недель, как буду где-нибудь в другом месте. А может быть, вернусь сюда. Это верно. Я не знаю. В том видении были моя жена и мои дети. И было именно так, что я был в крытом фургоне. И в тот момент, когда я вошел туда, я был в своем многоместном автомобиле. И вот так мы отправляемся через несколько дней. Не зная, куда мы едем, не зная, что мы будем делать, когда доберемся туда, просто уезжаем. Бог удивительный для нас, потому что Его пути превыше нашего разумения. Он желает послушания. Куда ты идешь? Это не твое дело. Иди дальше. Что ты желаешь, чтобы я сделал, Господь? Это тебя не касается. Ты следуй за мной. Продолжай идти. Где мне остановиться? Что тебе до этого? Продолжай идти. И вот я еду. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю Его, люблю Его. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Я, Он моя жизнь. Я все, для чего я жил. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Господа, не это ли время? И пока мы еще поем, пожмите руки тем, кто рядом с вами. Скажите: «Брат, сестра, молись за меня. Я буду молиться за тебя». Молись за меня, брат Невилл. Действительно, искренне. Благослови тебя Бог, брат. Молись за меня, молись за меня, молись за меня.
Raise your hands out of him. I love you. Real love.
Молись за меня, молись за меня. На Голгофе, ибо я Давайте поднимем к Нему наши руки. Люблю. Настоящая любовь. Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Да, я люблю Его всем своим сердцем. Продолжай, брат Невилл. Я возвращаюсь. Объяви время собрания.